Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
поиграй на дров, Сережа.
Восемь часов 38 минут, понедельник, 14 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнорре, ведущая этой программы. Здрасте. Да, да. Значит, слушай, я хотел прочитать сообщение. Весна, Никита, Никита Слосев. Весна в этом году супер. Да, Никита, последняя весна была хорошая в 2 года назад. 2 года назад была шикарная весна. Все, а в прошлом году то снег был.
Фактически никогда. Мы же не помним то, что было.
Да. Мы не помним, что было до обеда. До обеда, черт его знает, что это было. Да. Значит, нет, весна, я помню, 16-й год, но это лучше. То есть это лучше 16-го года весна.
Ну, это что? Фантастическая весна.
Сирень! 12-го, 13-го.
Вишня. Вишня,
соловьи там чуть не с 5 мая. Все на 3 недели раньше. Вообще просто супер. Мне нам очень нравится. Кадыров рассказал про своего, французского этого, кстати, как это сказать. Кадыров рассказал об устроившем резню в Париже уроженце Чечни. Очень интересно. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что нападавший на прохожих в Париже, ну, значит, он зарезал, он пошел к Нотр-Дам-де-Пари, и там зарезал 29-летнего мужчину и нескольких людей порезал и так далее. Значит, соответственно, Кадыров написал в телеграм-канале, что этот человек Хасан Азимов действительно по достижении 14-летнего возраста получил паспорт гражданина России. Однако данный паспорт в настоящее время недействителен, говорит Рамзан Кадыров, так как в 20 лет он не получил новый, он не приехал за новым паспортом.
А он автоматически, вот, что ли, лишается гражданства, если он не приезжает за новым паспортом? Я не знал об этом.
Наверное, не знаю. Значит, хорошо. Глава республики пришел к выводу, что Азимов вырос во Франции и преступником стал во Франции. Франция выковала в нем, взрастила в нем криминальный авторитет. Понимаете, криминальное чувство, желание убивать. Это все Франция. Приезжаешь во Францию, и у меня тоже, вот у меня рука дергается, начинает правая, вот так. Где оно? Что-то такое хочется взять острое. Я думаю, вот это прав Кадыров. Он расшифровал, наконец, что со мной происходит во Франции. Например, в Шарль-де-Голь, просто приземляешься в Шарль-де-Голе, и начинает рука искать, или думаешь, господи, что ж такое с тобой? Оказывается, это действует Франция.
То ли выпить, действует то Франция. Ли зарезать кого-нибудь.
Действует Франция. Справедливо, говорит Кадыров, очень правильно, очень правильно. Значит, он там порезал. А юношеские годы он провел в Чечне. А нет, если бы, говорит Кадыров, если бы он провел детство и юношеские годы в Чечне, судьба Хасана сложилась бы иначе. А что, служил бы в батальоне «Север».
Конечно.
Служил бы в батальоне «Юг». Правильно?
Прикладывал бы, да, свои умения в, так сказать, позитивном ключе.
Может быть, геройство какое-нибудь совершил. Убил кого-нибудь на Большом Замоскворецком мосту, может быть. Нет, это я что-то не то. Извините, пожалуйста, я ошибся. Извините. Ладно, хорошо, поехали дальше. Скажите, а что такое? Мне пишут, посмотрите, на Д'Артаньяна сплошная резня. Говорит мне Алексей Фрей. Ну, это правда. Да, второй паспорт получают в 25, говорит Металликс. Но он не получил в 25. Он уже в 20 начал резать людей, потом пошел на 3 полицейских, и они его застрелили выстрелом в упор.
Да.
Вот, они его застрелили нафиг, и все, и дело закончилось. Значит, я хочу сказать, что наши выходцы из Чечни, помнишь, взрывали в Бостоне марафон.
Да.
И всякий раз, мне кажется, что миазмы Миазмы вот этих западных земель действовали на выходцев из Чечни. Выходцы из Чечни были люди хорошие, мирные, в целом позитивно настроенные и нацелены на созидательный труд. Созидательный труд. Но миазмы этих земель отвратительных, они как-то спутывали у них сознание, и происходило волшебство какое-то. Понимаешь? Он связывался, говоря другими словами, тоже с выходцем из не столько Чечни, сколько Панкистского ущелья, Шишани. Вот этот Шишани, боевой командир, запрещенный на территории Российской Федерации. Шишани запрещенный отдельно. И отряд его запрещенный тоже на территории Российской Федерации. И организация, в которой он работает, Исламское государство, запрещена и вместе, и по частям тоже на территории Российской Федерации. Да. Как террористическая. Значит, он связывался с какой-то женщиной, вот этот чеченец, который порезал людей в Париже, он связывался с какой-то женщиной, недавно туда отправившейся для прохождения службы. Она убыла, женщина эта, а он постоянно с ней созванивался в последние месяцы. Чем формировал, собственно...
Через Телеграм, я надеюсь?
Я не знаю. Кстати, убили сейчас двух руководителей там каких-то террористических отрядов американцы. Благодаря Телеграму. Но они убили связного сначала, взяли у него телефон. И по телефону совершенно спокойно вышли на других пользователей, с которыми он... обсуждал. Не нужно. Американским. Можно я скажу? Может быть, меня услышит кто-то? А это же нет, скорее всего. Ну и хорошо, что меня не услышит. Может, Патрушев меня не услышит. Значит, американские спецслужбы, ну, это если вот руки выросли из правильного места, и мозг из правильного места, они совершенно не настаивают на вскрытии Телеграма или на запрете Телеграма. Нет. Они нашли какого-то связного с Телеграмом. И совершенно спокойно с беспилотников, по-моему, жахнули двух командиров, запрещенных на территории Российской Федерации, Исламского государства. Все, жахнули двух командиров. То есть, а как? Они говорят, да с помощью Телеграма. А как вам удалось с помощью Телеграма? Они говорят, элементарно. Если голова растет из правильного места, и руки растут из правильного места, то мы, говорит, ничего не запрещаем, а спокойно этим пользуемся. Спокойно этим пользуемся. Когда вскрыть, можно переписку? Они говорят, а зачем? А зачем? Зачем вскрывать переписку? Плохой пишет плохое. Ну, правильно? Есть да. Плохой. Ну, плохой. Что он пишет плохой? Плохое. А зачем нам это читать плохое? Зачем? Ну, а что там? Там написано, что иноверцы, всех надо убить и так далее. Ну, он плохой, он пишет плохое. Чё, зачем это читать? Это вообще странно и непонятно. Понятно, с кем
знаю,
он...
повозмущаться.
Видно, с кем он на контакте. Видно, с кем он на контакте. Вот его убили, да и тех надо убить. Вот и все. Американцы очень просто, они в этом смысле арифметики. Они пользуются арифметикой. Все сделали. Так, примерно так, как Дудаева. Ну, примерно как Дудаева. А что Дудаева? Дудаева нормально. Дудаева нормально все. С Дудаевым же все хорошо было. Он позвонил по... сейчас я скажу. У него была система связи какая-то. Такая, в которой надо было разворачивать дипломат. Ну, то есть же там был дипломат, а с телефоном.
И внутри телефон, да?
Это и был телефон. Ну, то есть да. Он должен был, его дипломат вот этот, он, там маленькая антенка какая-то, значит, которая тоже разворачивалась отдельно. Ну, это как бы прямо на спутнике. Прямо на спутнике. Я не помню, какую использовал Дудаев. То ли какую-то из морских систем, то ли пентагоновскую какую-то, ну, которая продавалась, впрочем, в Хамовниках, я тоже покупал. Вот, но это очень легко, да, она продавалась в Хамовниках просто. Значит, но я думал, что и Дудаев мог в Хамовниках. Значит, ну, еще какие-то морские были, и Марсат, вот эти какие-то системы. И когда они идут лучом на спутник, это по лучу можно засадить. И когда был, тогда был, был слух, который я никогда не проверил, но, вероятно, это так, что Константин Боровой звонил Дудаеву, то ли Лера Новодворская, то ли Константин Боровой, кто-то из них. И в этот момент разговора как раз истребитель был в воздухе, перехватил луч и по лучу послал ракету. Ну, как бы место луча было перехвачено. Вот, но Потом были подозрения, что звонок был сделан не случайно, а специально в момент, когда истребитель был в воздухе. Ну, я не знаю, я, кстати, в это не верю. Я в это не верю. В такое количество серого вещества я не верю. Маленькое количество.
Слишком продумано.
Да, я такую на Митинском рынке купил и по ней вас слушаю. А, говорит Филиппок. Ну, знаете, я такую на Митинском рынке не покупал, я покупал у каких-то добрых людей в Хамовниках. Вроде бы Боровой подтвердил это как-то в интервью. Да, мне кажется, что он подтвердил это как-то, ну, мне в частном разговоре где-то на празднике «Эхо Москвы». Мужчину, поднявшего в воздух сотрудника Росгвардии в московском метро, отпустили под подписку о невыезде. Вот это интересно. Мужчина поднял в воздух сотрудника Росгвардии в Москве. Ты видала это?
И понес.
Да, и понес. Значит, что мы видим по картинке, ребята? Мы видим по картинке господина Высокого с внешностью, которая позволяет представить, что его зовут Ислам Малеков. С внешностью, ну, мы не различаем, извините, среднеазиатов и кавказцев, не можем различить, но мы видим человека с внешностью, как у Ислама, его зовут Ислам, так оно и есть с виду. Он высокий Ислам, он подходит к сотруднику Росгвардии, который маленький. Майкроскопик он такой. У них есть специальный майкроскопик такой. Ну, они для специальных заданий, чтобы пролезть можно было.
Покетмен.
Такой маленький сотрудник Росгвардии, такой, у которого кошачий лаз какой-то пролезет, может быть, где-то может просочиться.
Как ниндзя.
Да, если есть дырочка размером с 5-рублевую монету, то такой сотрудник Росгвардии может пройти, например, а большой не пройдет. Понимаете, в чем дело? А иногда ведь надо. Запустить сотрудника Росгвардии маленького в дырочку размером с 5-рублевую монету, правильно?
Угу.
Ну что, я правду сейчас говорю. И тогда вот такие специальные есть сотрудники Росгвардии, майкроскопики. И он подскакивает к такому майкроскопику, подхватывает его, и гагача, так сказать, видно, что улыбаясь, счастливый, немножко тащит, немножко совсем, ну, 3 метра, не знаю, 4 метра, давайте там с линейкой ходить. Кто-то скажет 5 метров, я скажу 3 метра. Ну, так, в общем, ерунду. Он протаскивает специально на видео, то есть какой-то второй ислам, есть второй ислам, первый ислам тащит, а второй ислам снимает, понимаете? И ему кайфово от этого, ему кажется, что это ужасно выгодно его, в выгодном свете его представляет. На самом деле, конечно, это неуважение к мундиру. Ну, просто, это неуважение 100%. К мундиру. Слушай меня, ты можешь говорить о сотруднике Росгвардии все, что угодно. Вдобавок, он может быть круглым идиотом в данном конкретном случае. Нем мундир, черт бы вас, задрал!
Я всегда вспоминаю ваши слова.
На нем мундир.
Когда вы рассказывали про то, как в Америке поступают с людьми,
конечно,
которые не косо посмотрят просто на полицейского где-нибудь в кафе.
Я еще раз про Америку скажу очень просто. Про Америку я скажу. Что если бы Ислам Малеков поднял полицейского в Нью-Йорке на первое, вот и издал такое ха-ха-ха, ха-ха-ха, вот так бы он сделал. На первое ха он бы уже лежал лицом в землю, на второе ха, если бы он все-таки его додумался издать, ему бы сломали руку, а на третье ха его бы застрелили к чертовой матери. Просто застрелили пулей, понятно, о чем я сейчас говорю? Ну, дырку бы сделали и все, в нем, в голове. И все. Да вообще не вопрос. То есть это было бы просто на счет раз. Нет, на первые два ха еще, кроме опускания на землю, тоже было бы две дырки. Но дырки были бы в тораксе. Сначала они стреляют в корпус, чтобы обездвижить. А уже только потом. В торакс они бы ему засадили в корпус. Три пули, и все, на этом все. Но потом, если бы пули не кончились, продолжали бы стрелять. Вы помните, как одному американскому полицейскому показалось, что у подростка есть то ли зажигалка, то ли шариковая ручка, и он бежал за ним и расстреливал его всей обоймы. По-моему, 8 пуль в тело выпустил. 8, по-моему, не помню. Еще американский полицейский, если у него все-таки еще остались пули, он продолжает стрелять все-таки.
Он думает,
все равно
по
обойме, слышишь, все равно обойму уже начал, так что ж не закончить.
А? Это не тот случай, когда парнем был афроамериканец?
Афроамериканец.
Да,
афроамериканец.
Но Ислам подошел бы.
Ислам бы тоже подошел.
Посадили, по-моему.
Ну, на какое-то время, да. Значит, Ислам подошел бы вполне под афроамериканца. этом смысле. В этом смысле. В смысле стрельбы. Так вот, Росгвардия... Да, его отпустили. Молодому человеку, поднявшему на руки сотрудника Росгвардии в столичном метро, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование его продолжения продолжается. Значит, я сейчас скажу с точки зрения молодого жеребца, которому весело. Ничего особенного он не сделал с этим сотрудником Росгвардии. Ничего особенного он не сделал. Ну, никак. Он его опустил. Тот как был, так и остался. Теперь мы должны принять во внимание на Востоке и на Юге имеющуюся культуру телесности. В отличие от русских, люди Востока и люди Юга любят друг друга трогать. Угу. Мы это видим. Мы это видим в деревнях на Кавказе, мы видим это в маленьких поселках, мы видим это в компаниях кавказцев, среднеазиатов. Они любят друг друга трогать. Они толкаются, могут толкаться, могут как-то
обниматься,
подхватывать друг друга, бороться, изображать борьбу и что-то такое. То есть, как бы это объяснить, они прикасаются друг к другу, что абсолютно омерзительно для русских. Это омерзительно. И это разная телесность, это разная культура телесности.
Но она, мы вкладываем в это какой-то подтекст, да. Они не вкладывают.
То есть нет, там просто противно. Нам просто противно касаться мужчин.
Потому что мы думаем, что в этом есть подтекст.
Нам, мужчин, никакого я ничего не думаю. Мне просто мерзко и все, касаться мужчин. Мне мерзко. Это фу на них вообще. Я, если можно, я их пристрелю, если они собираются меня касаться. Понимаете, да, в чем дело? Значит, я считаю, что это мерзко. Мерзко. Моя культура телесности подсказывает мне, что касаться мужчин мерзко. А люди с юга и с востока, из Азии, из Кавказа, обладают другой культурой телесности. Они толкаются, пихаются, вообще касаются друг друга. Поэтому с точки зрения человека юга и востока, в момент, когда он поднимает сотрудника Росгвардии, ислям, он ничего особенного не делает. Он как бы возится, как это обычно парни у них там делают. Им не мерзко касаться друг друга, нет. В отличие от русских. Значит, и они, в смысле русским это мерзко, а им нет. Значит, и он просто шутит. Это шутка. Это хорошая шутка. Больше того, если сравнить сотрудника Росгвардии до поднятия в воздух и после того, как он его поставил назад. Скажите, пожалуйста, что-нибудь у сотрудника Росгвардии изменилось? Что-нибудь там, селезенка оторвалась? Нет, ничего. Нет. Он седым стал или что? Ничего не изменилось, ничего. Синяк? Нет, синяка нет. Он его аккуратно взял, аккуратно поставил. Ничего не произошло. С точки зрения людей иной телесной культуры и иной государственной культуры, неуважение к мундиру, ничего не произошло. Теперь посмотрим с другой стороны. И ислам может сказать, а что я сделал? Что я сделал? Да ничего. Ничего особенного. Это шутка. Это одна точка зрения. Теперь вторая точка зрения. Он оскорбил мундир, безусловно. Он оскорбил мундир. Он оскорбил государственную власть. Он оскорбил человека в мундире. Понятно, да? То есть этого же сотрудника, если бы этот сотрудник поехал с ислямом и ислямом и ислямом вместе на речку, толкать, наверное, можно было бы. Но когда он в мундире и при исполнении, на него даже недобро смотреть нельзя. Вот это моя точка зрения, да? Даже недобрый взгляд надо наказывать. Надо наказывать. Потому что этот сотрудник, это мундир, и он при исполнении. Понятно, да? Но вот этого исламу объяснить невозможно. Невозможно. Потому что у него, идая телесная культура, иное представление об уважении к государству. Иное.
Как к тому же понять, что у человека в голове? Может быть, он просто хочет пошутить, а может быть, он сейчас подойдет сзади и там шею сломает.
Ислам, если вы меня слышите, не трогайте сотрудников Росгвардии. Не трогайте полицейских. Не трогайте офицеров российской армии. Не трогайте любых людей в мундире. Потому что когда вы трогаете в мундире кого-то, вы оскорбляете. Они вас могут трогать, да, парадоксально, правда же? Они вас могут продать, а вы не можете. Вот такая фигня. Они вас таскают там на митингах, еще где-то. За руки, за ноги таскают. А вы не можете. Понимаете разницу? Разница в этом. Разница в уважении к мундиру. Человек в мундире – это функция. Это не Вася и не Петя. Это функция. Человека в мундире нужно к нему относиться с почтением. Я же говорю уважать. Можете его не уважать, можете его презирать. Но относиться надо с почтением к человеку в мундире. Ну, вот как бы такой урок. Вот идет офицер, не знаю, любой, да, в мундире. Вот вы должны относиться к почтениям, с почтением. Все, точка. Вот как бы это... Как бы это запомнить? Не знаю.
Хотите? С другой стороны, да. Хотелось бы, чтобы они к нам с почтением.
Они это делегированная функция насилия. Мы делегировали им функцию насилия. Поэтому они не обязаны к нам, относиться к нам с почтением.
Честно говоря,
они должны до известной степени проявлять уважение.
Я делегировала им функцию защиты, а не
защиты. Защиты, да. Но что есть насилие, то есть насилие против плохих. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Это Владимир, Москва.
Да, да.
Знаете, Сергей, вот слушаю я ваш монолог.
Да.
С чем-то согласен, с чем-то нет.
Возразите.
По поводу насилия над представителем власти. Вот вы, кстати, тоже это упомянули, что власть может применять насилие.
Может, мы ей делегируем как граждане.
А мы не можем, да?
Не можем.
Ну, в какой-то степени соглашусь, но не во всем. И опять же, вы приводили в пример американскую полицию. Да, у них такое есть. Но опять же, давайте отталкиваться... как говорится, от буквы закона. Давайте выясним такое понятие, что наши полицейские, как правило, сами не раз нарушают, как говорится, закон, да, причем не всегда они это делают в гражданской одежде, они это могут сделать и вполне в своем мундире.
Да.
При этом они же позорят себя, правильно?
Вы знаете, как, смотря как они нарушают. Если они всегда могут списать это на то, что они срочно на вызов и так далее.
Ну да,
так далее.
Они могут заполнить протокол, что человек там 3 раза ударился головой об сейф.
Да, давайте так. Мы государство. В силу этого, у нас есть органы, которым мы делегируем насилие. И вообще все люди в мундире. Это функция. Поэтому независимо, любите вы Васю или Петю, функцию вы должны относиться к ней с почтением. Я даже не требую уважения. Почтение к функции, к мундиру. Вот чего я требую. А вот этого я требую, да, в движении.
Подъем в движении.
Мне кажется, такие очевидные вещи.
На эту тему новой газете материал о насилии.
Давай вернемся после 9.
Хорошо.
Давай вернемся после 9. 6 баллов, Москва тугая. Ребята, плохо. На юго, на северо-западе, простите, все плохо. И Новая Рига плохо, и Ленинградка, Волоколамка, все фигово. И Минка вдобавок тоже. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья дров Сережа.
Девять часов 6 минут, понедельник, 14 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Корр, ведущая этой программы. Иногда полиция борзеет. Да. В Америке есть полиция, но есть и суд. И полицейские боятся суда. У нас ничего не боятся. Это все правда. Значит, на щелчке сбили пешехода. Стоит все, сообщает 53-й. Секундочку. Честь мундира потеряна в момент, когда сам сотрудник за нее не постоял. Нет, неправда. Неправда. Не отсчитывайте, пожалуйста, честь мундира от того момента, как это самое. Его повязали, этого исляма повязали и увели, и так далее, и так далее. Значит, я предлагаю вам прекратить здесь романтику. Ребята, давайте учиться жить. Давайте прекратим романтику. Зеленоградец. То есть здороваться с ментами за руку стрёмно, могут сказать, что схватил и держал, не давал работать, поэтому 5 лет, Зеленоградец. Значит, ребят, давайте прекратим романтику. И романтику, прекратив, скажем себе, без всякой романтики уже, что мы, значит, должны научиться пользоваться этой жизнью. Ну, пользоваться этой жизнью. Так же, дана жизнь, да? Ну вот, она такова. Какова она? Она такова. Скажи, пожалуйста, а вы умеете ей пользоваться, этой жизнью?
Пользоваться не значит смириться.
Не, пожалуйста, не смиряйся, делай, что хочешь, но ты пользуйся жизнью. Понимаешь, что ты живешь в условиях X. В условиях X. Они таковы. Значит, ты умеешь пользоваться этой жизнью? Я тебя спрашиваю. Ты говоришь, да, я умею пользоваться этой жизнью. А кто-то говорит, нет, я не умею, я и не хочу учиться. Значит, мы должны, я вам преподаю сейчас одну простую вещь, которую я, на самом деле, я просто ее врубился, так сказать, сам, я не эмпирически. Все совсем просто. Полицию не трогайте. И людей в мундире не трогайте. Почему? И везде, везде, это так, в Италии, в Германии, не знаю, в Испании идет этот самый, кто там, карабинерос. Не подходите, не трогайте без необходимости. Только поприветствовать или что-то такое, как я приветствовал в аэропорту Барселона, я приветствовал местных полицейских после того, как они застрелили исламиста. Они застрелили, и, значит, там был теракт сначала, а затем они нашли и застрелили исламиста какого-то.
Да, я помню, вот. Вы там были.
Я был в этот момент в аэропорту, когда я улетал, мимо меня шла бригада, человек 8 бойцов полиции. Именно той службы, которая застрелила исламиста. Не какой-нибудь другой службы, а именно этой, конкретной этой службы. И я поднял руку и сказал им спасибо большое, значит, ребята, мы за вас, ребята, мы с вами. Значит, они страшно, видно было, с вольно на смирно изменили шаг, были ужасно довольны. И мне хотелось их поощрить, мне хотелось их похвалить. А им понравилось то, что я сделал. Но я не касался никого из них, не упаси Господи. Чтобы с рукой коснуться? Нет, ну зачем это? Что, идиот, что ли? Зачем это нужно?
Это понятно, естественно. Нет, я ни в коем случае не хочу сказать, что нужно там как-то нарушать закон в данном пункте. Но все-таки возникает вопрос, почему против этого парня заведено уголовное дело серьезное, ему грозит серьезный настоящий срок, несмотря на то, что его отпустили под подписку.
Да.
А вот сегодня, например, я вот вам уже говорила, в «Новой газете» вышел большой материал про издевательства и пытки и унижения в СИЗО и в колониях.
Да.
И, ну, вот интервью с бывшими и нынешними заключенными. Очередное. То есть мы периодически читаем про это. Ничего нового здесь нету, мы не видим. Просто новые примеры того, как издеваются над заключенными.
Да.
И вот есть материал, есть свидетельство, и ничего, ведь дальше этого не пойдет.
Не будет.
Все, мы просто прочитали.
Да. Потому что
максимум
надо
обсудили.
Научитесь пользоваться этой жизнью. Понятно,
вы предлагаете,
да?
Все-таки смириться.
Я предлагаю научиться пользоваться этой чертовой жизнью. Значит, жизнь это заключается в следующем. Мы проживаем в России. Это некий способ, некая история и некий способ организации жизни. Россия, да? Ну, кроме того, что это территория. Это территория, это некое устройство.
Уклад.
Россия это некий уклад, некое устройство. Это устройство со своей историей. В этой истории надо сказать, что на огромных просторах, на гигантских у нас еще просторах, жизнь организована примерно по возможности униформенно, по возможности, что это очень трудно сделать в столь разных регионах, да, она униформенно организована. Она единопринципно как-то, найден единый принцип организации в этой системе. Эта система характеризуется полным отсутствием общества. Его просто нет. Его нет. Оно имитируется. Это такой карго-культ.
Угу.
И есть в разной степени злонамеренное население, нелоялистское, частично, да? Нелоялистское население, которое способно постоянно на подрыв, собственно говоря, устоев, то есть на подрыв системы.
Угу.
Да, ну, пытается разорвать систему. И есть лоялистское население, которое не настроено на таковое поведение. Нет. Оно даже, если чем-то недовольно, оно уходит в алкоголизм. Оно уходит в алкоголизм, как приличные люди. Да? То есть оно не бросает вызов системе. Значит, в этой системе существует до известной степени делегированное насилие. До известной степени говорю я, потому что лоялистская часть общества с этим согласна. Угу. Что есть некие органы с делегированным насилием, да, которые осуществляют справедливость. Справедливость. Мы не говорим здесь о суде, ни о юстиции, ни о чем.
Хорошо.
Некую справедливость. Ну, чтобы не страшно было дойти до метро. Вот лоялистское общество с этим согласно, что должны быть органы, которые делают так, что нам не страшно дойти до метро. Да? Значит, дальше. Это, эти органы, и есть органы делегированного насилия. К ним нельзя, к ним надо отказывать, им надо оказывать почтение. Почтение, а не уважение, не страх, ничего. Почтение. Понятно, да? Почтение. Значит, если вы видите человека в мундире, в мундире полиции, в мундире там ГИБДД, я не знаю, еще что-то, вы оказываете почтение.
А какой смысл в этом почтении? Вот смотрите, этот парень, он на самом деле ничего плохого действительно не имел в виду. Он это не протест, да. Как
но
вы говорите.
Но он выказал неуважение.
Ну, да, окей. Но заметьте, лоялистское общество, которое так не делает, ну вот среди наших слушателей, среди откликов в интернете, на этот ролик, они все поддерживают этого парня с той точки зрения, что молодец, унизил полицейского.
А я не поддерживаю.
В нашем обществе, которое вы считаете, ну, его нет,
давай
в нашем обществе.
Давай проголосуем.
Ненавидят и не уважают сотрудников полиции.
Здесь вообще нет сотрудников полиции, здесь есть сотрудник Росгвардии.
Росгвардии,
и ненавидел, полиции, наверное, силовиков. Ненавидят, наверное, слишком крепкое слово в данном случае. Но желают, я тебе прямо скажу, на самом деле ненавидят, и на самом деле не презирают. На самом деле хотят, чтобы хоть какой-то был гвоздь в стуле, гвоздь в заднице. То есть им приятно, когда немножко пощекотали силовиков, немножко пощекотали. Им приятно, людям, многим, но не всем. Давай проголосуем.
Мне вот не хочется гвоздя в стуле, мне хочется доверия.
Давай попробуем проголосовать.
Давайте.
Есть ислам, сейчас я найду его фамилию. Значит, есть господин ислам, сейчас, его зовут Ислам Мелеков. Он 27-летний. Он хороший человек, наверное, потому что он ничего такого. Он подхватил сотрудника, просто у него другое понимание жизни. Он подхватил сотрудника Росгвардии и понес его на руках. Ну и пронес совсем немножко там, для смеха, поскольку тот был малыш, невысокого роста. Значит, он его потом отпустил, и дальше, и сейчас уголовное дело. Сейчас уголовное дело там, о том, что он препятствовал исполнению служебных обязанностей и так далее. А ваша симпатия на стороне, в данном случае, Ислама Мелекова, 134-21-35, сотрудников Росгвардии, 134-21-36. Подожди, 134-21-35, да, Ислама Мелекова. Ваша симпатия на стороне Ислама Мелекова, 134-21-35. Ничего такого не собирался делать, да и ничего и не сделал. Ну и там, если вот сказать, там телесные повреждения, их ноль. Да? Но он препятствовал свободе. То есть он в момент исполнения служебных обязанностей, я пытаюсь с вами побороться хоть чуть-чуть интеллектуально, я нахожусь в момент исполнения служебных обязанностей. Если в данную секунду я не бегу за грабителем или за убийцей, я все равно при исполнении служебных обязанностей.
Конечно.
Разве может какой-то Ислам Мелеков подойти и меня куда-то потащить?
Нет, не может.
Не может.
Нет, не может.
Ну и все, не может. Но вот это же главное.
Но
это же главное.
Возникает просто вопрос встречный. Да, окей, мы не должны, это действительно все плохо и отвратительно.
Плохо.
Есть уголовное дело, но сразу вспоминаются, а вы? Ну, это логичный вопрос.
Да.
Ну, просто выгода. Не знаю. А как же вы отвечаете перед нами?
Вот они никак не отвечают.
Ну, вот в этом-то и вопрос.
Никак.
Поэтому симпатии на стороне Ислама Мелекова.
Потому что эти не отвечают перед нами никак. И нас, в общем-то, кстати, тоже не уважают. Но они обязаны.
К тому же,
обязаны.
Вот у меня, извините,
они
есть
обязаны?
Личная история.
Да.
Моя подруга, вот вы говорили про то, что там спокойно дойти до метро и так далее, хотя
да.
бы, да?
Да.
Вот моя подруга, которую, не моя подруга, подруга моей подруги, которую, на которую напали, она каким-то образом убежала, подошла к сотрудникам полиции, и они просто ее послали куда подальше. Дело было утром, рано. Вот, все, и как бы ничего дальше не произошло, она ушла во свояси, никто ей не помог. Никто ни за кем не погнался.
Преступление же нет.
Было преступление.
Было преступление.
Было преступление.
Ага. Но она убежала?
Да, она убежала, ее ограбили, изнасиловали.
А, ограбили, изнасиловали. То есть все равно преступление было?
Да.
Ее просто отшили по сотрудникам полиции.
Да, говорит, иди отсюда.
Ага.
Ну
ага.
И там разные всякие.
Эпитеты, характеризующие ее социальный статус. Да. А статус был ничего тогда?
Статус абсолютно, я не знаю, нормальная девчонка, обычная, работала, высшее образование, все хорошо. Ну, гуляла,
понимаю,
даже, да, гуляла до утра.
Дело. Понимаешь,
ехал домой.
Ну, давайте подумаем вместе. Давайте я остановлю это голосование. 35 на 65 у меня. 35 за Исляма Мелекова. Малекова, простите. Исляма Малекова. Значит, которые говорят, что он ничего такого не делал. В общем, нет там события никакого. А 65% за Росгвардию. 65% за Росгвардию. Пометишь, пожалуйста. Ладно? Mm-hmm. Давайте посоветуемся, ребят. Ну, давайте посоветуемся. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Да, алло.
Да, слушаю вас.
Действительно, речь о том, что в обе стороны все это должно происходить. Потому
да.
что вот вы говорите про американскую полицию. Если шериф будет себя вести неуважительно к людям...
Да, да. Его не выберут просто, он же, ну, абсолютно.
Его переизберут, и все, его выкинут с работы мгновенно.
Это правда, это правда.
А у нас, как бы, это властелины мира, которые хотят, что делают, то и хотят. Это вот очень...
Да, здорово. Ну, то есть, ну, хорошо, но если бы, давайте, но если бы не это, то разве можно хватать сотрудников и таскать?
Не надо хватать.
Не надо? Надо. Ну, мы-то с вами вот проходим мимо и все, да?
Да, но
да.
вот в обратную сторону очень важно. Это настолько у нас страна в этом отношении недоразвитая. Что надо над этим
значит,
работать.
У нас нет общества. Что значит над этим работать? Над этим не надо работать. Потому что у нас нет общества. Его нет. У нас нет общественных институтов. У нас нет общества вообще как такового. У нас нет горизонтальной организации. В России отсутствует горизонтальная организация людей. Полностью. Поэтому ничего а нет и не будет. Нет, нет да. ничего, не, ничего нет. Ничего не будет никогда. И поэтому не на чем работать. Не на чем работать. Ничего не надо делать. Все хорошо. Все уже так, как вот так. Оно вот так, и вот и по-другому не будет. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да.
Здравствуйте.
Даша.
Здравствуйте.
Даша.
Ну, у меня дочь в Росгвардии работает.
Да.
Она тоже смотрела вот эту программу. Ну, на самом деле, конечно, такое бы, ну, не знаю, у нас, по крайней мере, в Самаре такое бы произойти не могло. И этого, как его зовут, я уж...
Ислам, помню. Ислам.
Ислам, Ислама. Исляма бы уже положили бы конкретно бы. И, может быть, даже побили бы немножко. Но на самом деле так делать, конечно, нельзя. Это кардинально. Нельзя трогать сотрудников Росгвардии, полиции. Это да не буду я говорить глупости, то, что это запрещено. Это не то, что запрещено, это кардинально опасно. Это опасно.
Ну, конечно, если мы пользуемся... А именно. Есть некая система. Давайте просто пользоваться. Давайте будем пользователями, да?
Да,
в этой
да,
игре.
Да.
Это чертова игра.
Пристрелить.
Это чертова вот игра. Послушай меня. Эта чертова игра называется, вот, не знаю, пожалуйста, Россия, да? А мы в ней юзеры. И мы...
Это русская как
юзеры,
рулетка называется.
Мы юзеры. В чертовой... Нет, давайте так. Давайте. По поводу Исляма... Малекова и его поднимание сотрудника Росгвардии. Значит, давайте просто подведем итог. Представьте себе, что существует компьютерная игра. Компьютерная игра называется «Россия, 21 век». «Россия, 21 век». В этой компьютерной игре мы юзеры. Да? Ну, мы юзеры с никнеймами. Значит, ребят, давайте научимся пользоваться, ну, как бы играть. Научимся играть. В этой игре мы знаем, что у нас, а, нет общества, б, очень разнокультурные юзеры, разные, да, одни из которых хотят нарушить правила, другие, которые хотят персонажа, которые хотят, наоборот, лоялисты, есть уставшие лоялисты, которые алкоголики. Это все люди, которые населяют эту прекрасную игру, да. Вот в этой игре... Как бы вы ни относились к сотрудникам Росгвардии, даже если вы их презираете, желаете им смерти, там идете и говорите, будь ты проклят, сдохни. Ты не имеешь права в этой игре, не имеешь права прикасаться к этому человеку никогда. Это первый раз. Второе. Ты не имеешь права выказывать вербальное или невербальное неуважение. Ты не имеешь права. Ну, это просто надо запомнить. Значит, ты не имеешь права. Человек в мундире — это не Вася и Петя. Человек в мундире — это функция, черт бы ее задрал. Функция. А это функция делегированного насилия. Это функция, к которой вы должны отнестись с почтением. Точка. Мне нечего добавить. Если вы такие козлы, что вы пришли в эту игру, и в этой игре вы собираетесь трогать руками функцию делегированного насилия под названием Росгвардия или полиция, если вы в этой игре собираетесь выказывать неуважение презрение. А в данном случае презрение, да? К сотруднику полиции за его малый рост, еще за что-то. Вы выказываете презрение не к дяде, у которого малого роста, а к функции делегированного насилия. И огребете за это. Обязательно. Это просто такая игра. Если вы ни хрена не понимаете в играх, тогда просто выйдите. Да? Экзит, экзит, экзит. Но там найдите способ. И не играйте в эту игру. Это игра «Россия, 21 век». Не нравится играть? Не играйте. И влезли в игру? Играйте по правилам. Не лапайте сотрудников полиции и Росгвардии. Вот у меня напутственное слово просто, извините. Да? Хорошо. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, день, Андрей, Москва. На самом деле, целиком и полностью согласен с вами.
Да.
Есть один момент, у меня складывается ощущение в последнее время, что сами сотрудники, они несколько провоцируют людей.
О.
Давайте я вам два примера приведу.
Прошу вас.
Та же самая Америка. Америка, Нью-Йорк, центральный вокзал. Стоят сотрудники Национальной гвардии, полные выкладки с автоматами. Мне нужно узнать, как пройти. Я подхожу к ним. На расстоянии 2 метра на меня оба смотрят. Один протягивает вперед руку «стой». Второй кладет палец на спусковой крючок.
Да.
Я на расстоянии 2 метра разговариваю с ними, и они вежливо, уже видят, что от меня нет агрессии.
Да.
Объясняют мне.
Да.
Второй момент. Киевест. Летний резидент с американским президентом.
Да.
На коне скачет полицейский. Жена мне говорит, хочу сфотографироваться с ним. Я на расстоянии, улыбаясь, здороваясь с ним, я объясняю ситуацию.
Да.
Он останавливается, но опять не спуская руки с кобуры. Приглашает супругу, она становится рядом с ним, с лошадью, фотографируемся,
да.
Расходимся. Я на машине езжу в Москве, и время от времени приходится спускаться в наше любимое ужасное метро.
Да.
Вчера был один из таких дней. И я видел этих мальчиков, вот по-другому я не могу назвать, абсолютно тщедушных, худеньких, с унылым выражением глаз, в форме.
Да. Это только что родившиеся котята, которых в мешке несут утопить в пруду. Абсолютно верно. Да.
Где подготовка этих людей?
Не знаю.
А в чем провокация?
А в чем провокация?
Провокация, вы видели этот ролик?
Да.
Вы видели улыбающееся лицо этого...
Это от неловкости. От неловкости абсолютно. Абсолютно от неловкости.
Нет. Улыбающееся лицо не полицейского, а улыбающееся лицо человека, который на камеру несет этого полицейского.
Да, он же для хохмы это и делает.
Он считает себя сильнее его.
Да.
Вот когда полиция начнет себя считать сильнее, вот именно эти ребята, которые дефилируют по станциям, не начальник какого-то...
Нет, слушай, можно? Они, в общем, нормальные ребята, это призывники.
Нормальные,
обычные, они 18-летние, тщедушные, туберкулезные воробьи. Значит, это нормально. Откуда их берут, как вам известно? Не из МГИМО же, правильно? В МГИМО там студенты подъезжают на паршаках, а на Мазерате. А здесь это туберкулезные воробушки из деревень русских. Ну что?
Сергей, скажите, ваше мнение почетно на сегодняшний день, именно почетно, невыгодно, а вот почетно ли работать в полиции, служить в Национальной гвардии? Вот ваше мнение.
Ну, я бы не хотел, ни в коем случае нет. Ни в коем случае.
Вот видите, во Франции это почетно.
Видите?
Даже в Белоруссии это почетно.
Да.
И люди настолько уважительно относятся к
полиции. Может быть, что-то не так, конечно, я понимаю. Да. Насчет провокации я вам добавлю такую вещь. Насчет провокации и мирного вида. И если позволите, я вне разговора. Значит, насчет провокации. Доброта не должна восприниматься как слабость. Вот я эту важную вещь должен донести. Слово провокация, что полиция провоцирует. Ребят, когда полиция с вами добра, и, ну, разговаривает товарищески, иногда товарищески в стиле, в котором они воспитаны, низких кварталов, гопоты. Иногда полиция говорит как гопота, но товарищески, по-товарищески, по-доброму. Не надо это вас рассматривать как признак слабости. Понимаешь?
Вот мне интересно, то мы жалуемся на то, что у нас, например, сотрудники таможни смотрят на нас зверем.
Власть остается властью. Власть остается властью всегда. Не важно, он ее демонстрирует или нет.
Как слабость, если доброе лицо.
Когда я ездил с водителем и охраной в старое время, значит, и когда я ездил с водителем и охраной, я напиваясь, всегда их предупреждал. Я напивался и говорил им: ребята, сейчас я полезу брататься, начну вам рассказывать истории из жизни. Начну вам рассказывать про тёлок и начну с вами делиться всем самым сокровенным, в том числе про начальство и про ваше в том числе. Я говорил охране, слышишь? Я говорил, а потом утром я это вспомню. И если хоть один из вас купится на мой товарищеский тон, завтра утром нахрен уволю, ясно? Вот так. Я садился пьяный к своим охранникам и начинал доверительные разговоры. А власть-то у меня все равно оставалась. Понятно, да? И я им говорил, я буду корешем вашим, корешем. А завтра утром я вас выгоню, если вы на это купитесь. Понятно?
Правильно, надо соблюдать субординацию в любом.
Дистанция.
В любом дистанция. Случае.
Я к вам лезу целоваться, типа, ну не целоваться там, брататься, а рассказывать всякие сокровенные тайны и так далее. Хоть один из вас подмигнет или что-нибудь допустит не сухой, а вежливый ответ, а какой-то тоже товарищеский. Завтра работать не будешь, я тебя выгоню нахрен сразу, понял? Я прямо сразу их предупреждал. Вот, но это очень важно, когда я и лезу с доверительными разговорами, чтобы низшие чины, так сказать, не воспринимали это как...
Как понебратство.
Абсолютно. Абсолютно, товарищи дорогие. Вот в чем дело. Значит, и так же с полицией. Если они с вами говорят гопотски-приятельским тоном, вы просто помните, у кого власть. У кого власть исковеркать вашу судьбу. Власть исковеркать вашу судьбу у него, а не у вас. У вас нет власти исковеркать его судьбу, а у него есть власть.
То есть вы предлагаете не подходить из страха,
а да не... просто вообще не подходите, просто вот это игра. Игра называется «Россия 21 век». Игра, вы юзер, вы играете. В этой игре надо помнить, что этот чувак может исковеркать вашу судьбу, а вы не можете исковеркать его судьбу. Таким образом, вы должны высказывать ему почтение, лучше держаться на расстоянии. Если вы это не поняли, не играйте в эту чертову игру, идиоты! Вот и все, новости. Все, нормально, поехали дальше. Слушай, кубанские казаки или казаки будут досматривать смартфоны жителей Краснодарского края и вообще, ну, вообще людей встречных для того, чтобы обнаружить, есть ли там Телеграм. А что дальше делать? Сейчас я понимаю. Нет, ну правда. Они будут приставать к людям.
Порубать шашкой.
Послушайте внимательно. Кубанские казаки будут досматривать... В кубанским казачьим войском сформированы специальные дружины, цель которых – обеспечить информационную независимость и безопасность России. А у них будет право, и есть уже, останавливать любого прохожего для проверки смартфона на наличие запрещенных в России приложений Тор, Телеграм и VPN-сервисов. Кубанское казачество, а как это запрещено? Оно же не запрещено на пользовательском уровне, на юзерском уровне. Ты можешь на юзерском уровне использовать Тор, Телеграм и VPN-сервисы. Это как бы ошибка, у них, наверное, они ошиблись потом. Кубанское казачество всегда стояло и будет стоять на страже интересов государства. Мы не могли оставить без внимания такое важное событие, как блокировка вражеского мессенджера Телеграм, разлагающего русское общество. Мы не позволим различным террористическим организациям и наркоторговцам прятаться за ширмой анонимности. Законопослушному гражданину скрывать нечего. Поэтому можно уверенно сказать, что если у человека на телефоне установлен Телеграм, он либо террорист, либо по неосведомленности не знает об исходящей угрозе. Оба эти вопроса решаемы в формате добровольно-принудительных бесед представителей казачьих дружин с гражданами. То есть это добровольно-принудительные...
Добровольное со стороны казаков, а принудительность со стороны граждан.
Да, видимо. Но они не могут отвертеться, потому что у казаков есть для этого права на Кубани. В пресс-службе кубанского казачества. У них есть, они наделены правами дружинника. Они могут вас остановить, тебя остановить лично и досмотреть. Я думаю. Не знаю, я спрашиваю.
Я думаю, что нет.
В пресс-службе кубанского казачества появилась информация о мессенджере «Православная станица», который нужно ставить вместо Телеграма. Православная станица основывается на технологии с платными, защищенными от иностранного вмешательства сообщениями. С платными. Но там надо платить. То есть ты платишь православию, казакам, и за это у тебя хороший какой-то будет мессенджер, который типа заменит Телеграм. Телеграм бесплатный, но зато он вражеский.
Нет, первый пункт. Народный дружинник, участвуя в обеспечении общественного порядка, обязан соблюдать требования законодательства, не допускать необоснованного ограничения прав и свобод граждан, проявлять корректность.
Кубанские казаки будут досматривать смартфоны жителей Краснодарского края и вообще всех прохожих в краю на наличие Телеграм и дальше требовать его снести. Да, слушаю вас. Здрасте.
Доброе утро, Сергей.
Здрасте.
Ну, вот смотрите, это же как, сняли же нашего уважаемого министра этой самой сельского хозяйства.
Да.
Ткачева. Это был главный друг этих людей. Видимо, он вернулся к себе домой.
Да нет, нет, аж другой сейчас губернатор.
А? Да, понятно, но влияние-то у него осталось там. И вообще кубанские казаки, как вы заметите, это, ну, как бы сказать, самая активная часть нашего казачьего общества.
Да.
Потому что о донских казаках вы когда последний раз что-нибудь слышали?
Редко слышу. Значит, но, почему я редко слышу? Мне кажется, что донские, они же такие служилые были, типа.
Сергей,
да.
Тут немножко не так. Дело в том, что у кубанских есть база для кормления своя, там создана небольшая.
А деньги?
И есть поддержка. А донские, они целиком ручные, по той простой причине, что базы у них нет, и кормятся они только от руки власти. А там очень
Важный
губернатор в Ростове. После Чубы там стал очень меняемый губернатор.
Да.
И эти ребята решили сейчас себя показать. На самом деле, если мы подойдем к законодательству, ни у каких дружинников нет никаких прав досмотра.
Да, но не на Кубани, поймите, поскольку у них там моральный авторитет. И поскольку их там поддерживает власть...
Могу возразить. Моральный авторитет только на одном берегу, на правом. На левом нет никакого, я уже вам это говорил, нет никакого ни морального авторитета, ни любви общества.
Научите меня, правый и левый берега.
Вот Кубань, смотрите на Кубань, правый берег, она проходит даже практически...
По реке, река Кубань?
По реке, да.
Разрешите, я пойду, посмотрю, да? Да-да.
С правой стороны, там они живут, тусуются и так далее. С левой стороны вообще никто и звать их никак.
Ага. Вот. Сейчас мы найдем эту все-таки реку чудесную. Да?
И по этой причине...
А, ну, вот Кубань.
Там к ним справа. Такой странный
отношение. То есть в сторону Новороссийска они уже никто?
Абсолютно. Звать их никак.
А Славянск на Кубани там кто?
Там такое пограничное
состояние. А в Темрюке тудым-сюдым?
Да. Вы совершенно полностью правы.
Да. Но
главное же, это сельские районы. Чего там говорить о Кубани, когда там это вопрос сельских районов. Где наибольшее население. А на берегу, вот по побережью, которое, собственно, не подчиняется губернатору, вы знаете, да, эту историю?
Расскажите.
Побережье, оно управляется напрямую из Москвы. Хотя формально там подчиняются губернатору. Но все люди, все вопросы лежат в Москве.
Мне говорили, один парень, который собирался открыть там завод минеральных вод, ну, soft drinks, он говорил, что он прежде решал вопрос с КГБ, ну, с ФСБ тут, в Москве.
Да, конечно, без сомнений, без сомнений. А там, то есть, власть губернатора не распространяется. Вот горячий ключ, если вы карту смотрите, это последняя точка, где там может еще что-то губернатор решать.
Да.
А сити Новороссийск, Геленджик, Сочи, Анапа.
Это все ФСБ.
Темрюк. Это все центральное подчинение. Тем более там Тамани, там таможня. Понимаете, да? Там это важный очень момент. Вот, и поэтому казаки, они там резвятся. Ну, там, собственно, население такое странное на правом берегу.
Да,
и они
да.
там резвятся потихонечку. А на левом, ну, как-то и на море их никто не слушает.
Вы помните эти прекрасные бабки из отряда Путина против Телеграм-Дурова, помните?
Да, это было весело.
Это было весело. А когда они разоблачили, что Павел Дуров — это Геббельс, не помните?
Нет, это я не помню.
Ну что, давайте я вас угощу. Позвольте мне угостить вас.
Я буду очень приятно.
Да, спасибо вам огромное, спасибо. Это прекрасные бабки. Они обнаружили, что Павел Дуров есть эманация и некая некая форма существования современной Геббельса.
Аватар Геббельса.
Аватар, в сущности. Да-да-да-да-да. Они обнаружили это. Я бы не сказал, что интернет слишком хороший, но вот сейчас мы уже наконец начали воспроизводить. Секундочку. Сейчас, простите. Да, давайте, что они там. Нас зависает. Отряды Путина разоблачают Павла Дурова. Посмотрите, пожалуйста. Одно лицо. Одно лицо. Они говорят, у Павла Дурова одно лицо. С кем? И подбородок. Господи, зависает все время. Очень жаль, очень жаль. У нас...
Интересно, они циркулем измеряли там?
Циркулем, конечно, по-нацистски. По-нашему, по-нацистски следовало Дурова и циркулем измерить. Может быть, штангенциркулем. Даже подогнать Дурова и измерить штангенциркулем. Так сами нацисты так делали. Это очень, очень правильно.
И вот операция делала.
Нет, так это ж он Дурова.
Дуров до операции, Дуров после операции. Они думают, что он Геббельс, да, или кто? Кто у них вот здесь вот немецко-фашистский какой-то начальник, не знаете? Как это странно. Ну, хорошо, я сказал, что угощу, и нет, не угощу, потому что у меня висит интернет.
В общем, про казаков это все вбросы и фейки.
Ну, конечно, вбросы. Сами казаки вбросы. Сами казаки не существуют. Это выдумка. Казаки — это выдумка. Конечно. Слушай, значит, сибирский полпред, я тебе расскажу про казаков. Сибирский полпред, сейчас, секундочку. Сами казаки-то позвоните, скажите, кто-нибудь казак? Давайте казак, сейчас позвонит казак. Мне, пожалуйста, живой казак. Ну, кроме меня, я тоже казак. Алло, здрасте.
Здравствуйте. Сергей, ну я вот как раз...
Казак.
Кубани.
Да. Я знаю Темрюк хорошо и Керчь. Больше ничего не знаю.
Нет, я вот Ставропольский край.
Да, а я знаю Георгиевскую, знаю хорошо. И Новопавловку хорошо знаю.
Я тут, у меня две новости поразили просто.
Да.
Какие-то, по-моему, ленинградские казаки обвинили орден тамплиеров там, что-то
да.
Они украли.
А, да.
А тамплиеры опровергли, сказали, что мы не крали. Это вообще вот...
Да-да-да-да-да.
Казаки, тамплиеры.
Да, ужас. Слушайте, они живут в каких-то отрывных календарях. А откуда вы со Ставрополя, откуда?
Из Невинномысска.
А, так это другой край. А я говорю, из Новопавловска, я больше...
Ну, Кубань же прям через Невинномысск.
Ну, у вас рядом, да, абсолютно, уже рядом. Классно. Слушайте, а еще есть... Ну, с казаками вообще много смешных случаев. Например, они считают, что у них евреи украли песню... вот это, значит, сейчас скажу, как это... Когда мы были на войне, помните такая песня? Когда мы были на войне?
Да.
Это же
да,
песня.
Да, евреи, что значит евреи?
А потому что это стихотворение, когда мы были на войне, это стихотворение... Чье это стихотворение? Сейчас я для вас подготовлюсь.
Не, ну если сказали, что украли, значит украли, что ж...
Да.
Не верить-то.
Сейчас. Когда мы были на войне, стихотворение. Боже, у меня начинает отказывать память. Может быть, хорошо, что...
Давида Самойлова,
конечно. Нет, когда мы были на войне, это стихотворение Давида Самойлова. Значит, когда ты сообщаешь об этом казакам, они говорят... Сейчас, конечно, Давид Самойлов, когда мы... Песенка Гусара называется. Давид Самойлов... секундочку. Самойлов. Песенка Гусара. Ее поют казаки сейчас очень, очень охотно, считая, что это их исконная песня, и евреи все украли. Все, ну, они специально. Секундочку. Когда мы были на войне, там каждый думал о своей любимой или о жене. Значит, хорошо. Когда мы были на войне... Секундочку. Песенка Гусара, стихотворение Давида Самойлова. Давайте я вам прочитаю его просто как стихотворение. Когда мы были на войне, Давид Самойлов. Кауфман. Почему они думают, что он еврей? Потому что у него была... Это его псевдоним. А он был Кауфман вначале. Давид Самуилович Кауфман. Когда мы были на войне, там каждый думал о своей любимой или о жене. И я бы тоже думать мог, когда на трубочку глядел, на голубой ее дымок, как ты когда-то мне лгала, как сердце легкое свое другому другу отдала, а я не думал ни о ком, А я не думал ни о ком, я только трубочку курил с турецким табаком. Когда мы будем на войне, когда мы будем на войне, навстречу пулям понесусь на молодом коне. Я только верной пули жду, я только верной пули жду, что утолит мою печаль и пресечет мою вражду. Эта книга, это Давид Самойлов написал, по-моему, в 60-е годы, если не ошибаюсь. 60-е годы. Гусарская. Песенка гусара. Песенка гусара. Сейчас казаки считают, что, значит, это Давид Самойлович Кауфман украл у них песню. Но вообще-то он ее написал, придумал просто, извините. Ну, так бывает. Казакам возразить нечего, кроме как, значит, отбрехиваться мрачно и так далее. Ну, или прекратить ее петь тогда, товарищи. Когда мы были на войне, когда мы были на войне, там каждый думал о своей любимой или о жене. Это Давид Самуилович Кауфман, Давид Самойлов знаменитый. Пожалуйста, успокойтесь, дорогие казаки. Да, видите, у вас интеллекта хватает проверять телеграм, а создать песню интеллекта, так сказать, может быть, не до конца. Есть что-то. Проблемы между ушами существуют, давайте прямо скажем. Значит, проблемы между ушами существуют абсолютно серьезные у казаков. Но, тем не менее, они такая живая масса, такая, которые могли бы приехать в Москву и работать охранниками на автостоянках, но они там ходят слишком много, у нас мало автостоянок, и мы всех казаков поместить не можем. Поэтому часть из них ходит там, маршируют взад-вперед. И тогда готовятся к своему блистательному поприщу на однажды дожить до того дня, когда казаков пригласят, ну, их конкретно, пригласят охранять автостоянку какую-нибудь в Москве. Правда, ну, серьезно. Ну, вот сибирский полпред предложил заменить противопожарные самолеты казаками. Теперь слушай внимательно. Значит, на Кубани, сейчас про казаков. Казаки на Кубани. Почему я говорю, что я казак, ты знаешь, что я казак?
Вот этого я не знала.
Нет, просто когда голодьбу, сказать, мои предки за Гуляйполе оттуда, где Гуляйполе, Запорожье. Запорожье, Гуляйполе, вот это место. Значит, и, ну, часть, одна из семи. И когда Екатерина выселяла голодьбу...
Сич, в общем, расформировала.
Она расформировала Сич, она выгнала голодьбу на Кубань, кстати. Вот эта голодьба, это их потомки на Кубани. Голодьбы, которую выгнала Екатерина, то зажиточные казаки, у которых уже были латифундии, наоборот, получили даже не формальное дворянство, а она была вынуждена. Дело в том, что Речь Посполитая давала казацкой старшине дворянство. Речь Посполитая давала казацкой старшине дворянство. Поэтому Екатерина вынуждена была признать их статус, ну, это там обтекая как-то, понимаешь, да? То есть, вот.
С оговорками.
С оговорками. И поэтому мои-то остались, потому что у них уже были латифундии и так далее, были большие земельные угодья. А голодьбу как раз вот на Кубань выперли. И вот они там сейчас все это... Генезис-то их, в общем, чувствуется, что они из голодьбы. Ну, хорошо, неважно. Значит, Сергей Меняйло, сказал, что все Б-200, самолеты Б-200, уйдут в европейскую часть во время чемпионата мира по футболу. Слышишь? Все Б-200 уйдут. И пожары тушить будет некому. И тогда надо самолеты заменить казаками, он сказал. Сергей Меняйло. Полпред президента в Сибирском федеральном округе, я читаю. Прям читаю по тексту, понимаю. Это очень важно. Значит, смотрите, это серьезно, это находка. На самом деле, мне кажется, эта находка Сергея Меняйло должна быть отражена в научной литературе. Как самолет Б-200 заменить казаками?
Ну, или в песне какой-то казачьей.
Может быть, песня казачья. Может быть, поговорите с евреями, вам напишут песню казачью. Товарищи. Ну, правда. Слушайте меня. Значит, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло на совещании о природных пожарах призвал региональные власти восполнить нехватку пожарных самолетов казаками. Это необходимо потому, что на время чемпионата мира по футболу противопожарные Б-200 переведут в европейскую часть России. На случай, если здесь что-то загорится. А Сибирь останется неприкрытой. Неприкрытой. И тогда у них сейчас есть 4 самолета. Регионального Сибирского, регионального центра МЧС заявил Александр Еремеев, который возглавляет этот сибирский здесь, значит. Но с 9 июня все Б-200 перестанут тушить Сибирь и улетят в европейскую часть, чтобы здесь хорошо пахло и все. Дальше Меняйло на это заявил, Сергей Меняйло, представитель президента. Он сказал, чемпионат мира никто не отменял? сказал он. Понимаем, что группировка на проведение чемпионата мира будет усиливаться, в том числе группировка МЧС. Б-200 уйдут. И что дальше делать будем? Сколько у нас населенных пунктов в зоне потенциального риска? Эти населенные пункты проверены совместно с МЧС или нет? Противопожарные полосы существуют или нет? Может, их расширить надо? Может, еще что-то сделать надо? Цитата по Тайга-инфо. Далее Миняйло предложил заменить группировку, авиагруппировку по тушению пожаров казаками. Он сказал, во многих регионах казаки шлагбаум поставили, стоят у шлагбаума, еще и патрулируют. Привлекайте их, давайте я приеду, с ними переговорю. Вы не до конца используете ресурсы, которые у вас есть для того, чтобы работать на профилактику недопущения. То есть всюду на съездах с трасс поставить казаков со шлагбаумами. И тем самым заменить самолеты. Но скажите, пожалуйста, да чего это правильно? Это же правильно. Надо все, всюду поставить людей. Все. Площадь пожаров к 11 мая составила 138 тысяч гектаров сейчас в Сибири. Я не понимаю, какой Сибири? Сибирь настолько гигантская, что мы не понимаем. Западная, восточная, какая Сибирь? Причинами возгораний называют несанкционированные палы, которые проводят казаки же. Они же сами за собой стали следить. Наиболее сложная обстановка сложилась, как всегда, за Байкалье и Приангарье. И мы знаем почему. Потому что там все время антициклон, все время солнце, вот как сейчас в Москве. Все время. И трава очень много, сухой, высокой травы такой, знаешь, которая поднимается. Понимаете? Значит, самолеты будут заменены казаками, товарищи. Вот, вот, вот ход. Вот правильно.
Да. А что
пройдемте. А, не знаю, это как-то звонок с другой планеты. Товарищи, я сейчас занят, у меня эфир, потом поговорим. Это с моей родной планеты. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Капекс.
Да. Добрый день, да. Валерий Маса.
Здравствуйте.
Пять слов хочу сказать замечательных о казаках.
Давайте, хороших, давайте, хороших.
В 90-х годах, когда разваливали завод АЗЛК,
да.
Умный человек внешнюю охрану поставил из казаков, таких настоящих.
Так.
У них был строгий тариф, 1000 рублей. Хоть сумку выносишь, хоть грузовик вывозишь.
1000.
1000 рублей.
Нет, хоть... а входишь бесплатно. Входишь бесплатно, выходишь за деньги.
Нет, входишь, естественно, да. Нет, когда с товаром машины выходят, 1000 рублей. Хоть грузовик, хоть сумку выноси. Вот дай 1000 рублей и выноси завод, что хочешь.
А скажите, пожалуйста, можно вопрос? Почем тогда был доллар, чтобы сориентироваться, сколько это стоило?
Я думаю, 23, 24, 25.
Да. Да, в каком году? В каком?
Ну, это когда вот АЗЛК разваливали, конец 90-х.
Конец 90-х.
И им отдали четко внешнюю охрану. У них был свой атаман.
Точно вы правильно говорите. Какая у вас память? 24-25 был доллар, правильно? Это после того, как он с 6 ушел туда, с 6.
За полгода этот атаман, он пришел с лейтенантскими погонами. За полгода у него уже 3 большие звезды.
А что вы хотите? $40 с каждой машины и с каждого человека. $40 с каждого. Это нормально? 100 человек прошло, опаньки, 4000. Угу. Понимаешь? А тогда доллар был подороже, в смысле квартиру купить и так далее. Молодцы, молодцы. Казаки молодцы. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Я имею отношение, работал в казачестве в атамане Темрюк.
Да.
И вот был повод, мы когда пришли, я не жил там, пришли, но
да.
Там было там друзья от фирмы. Мы пошли в администрацию, там как бы не хотя взятку вымогать.
Ага.
Мы пришли к казакам, купили форму, и все вопросы казаки нам решили.
Вот
они охраняли виноград, и колхозы отдали им не деньгами, а винограда. И вот я один из тех, кто они пришли, говорят, мы помогли, помогите перевезти нам виноград в Санкт-Петербург.
Да.
У меня было 4 рефрижератора.
Ага.
Документов ноль. Сел атаман и ехал. Вы можете представить, Ростов, гаишник остановил, документов нет.
Да.
Он выходит, позвонил, приехали донские казаки. И вот они этих гаишников гоняли по посту.
Вот так.
И дальше
нагайками.
Ехали.
Воронеж
всегда встречали казаки. И мы доехали до Питера без единого документа.
То есть это мафия?
И дали там бандитам, и которые за 4 дня продали 4 машины.
И все.
Вот
вы помогли казачеству. Ну все, и все. А я смешной случай. Мне привез видео... Борис Абрамович Березовский, когда он был заместителем Рыбкина на посту главы Совета Безопасности Российской Федерации, Борис Абрамович был зам главы Совета Безопасности Российской Федерации. И он когда поехал на юг, И он, значит, привозит мне видео. Давай смотреть, давай смотреть. Не помню, как тогда воспроизводилось, не помню, честное слово, но как-то там воспроизводилось. И он заходит в зал, какой-то зал, ну там какое-то сельское ДК, ДК называется, да, Дом культуры. Вот, там 200 человек примерно типично. И там он набит казаками. Боречка проходит, значит, сквозь этот строй казаков. Они, значит, пошел вон жить, там, ну, какие-то слова одобрения. И он восходит на трибуну и кричит: «Раздать казакам оружие! Государственный статус казакам!» А они такие: «Люба! Люба!» Потом он: «Оружие нарезное! Люба! Люба!» Я говорю: «Борь, зачем ты все это кричал?» «Не слушай, зачем ты все это кричал?»
«Потроллить».
А он говорит: «Ты знаешь, я, говорит, подумал, у меня редкий случай устроить так, чтобы казаки мне, еврею, кричали «Люба». Это редкий случай. Я не мог его упустить, Серег. Я не мог упустить». Да, он потроллил их, просто потроллил.
Понятно.
Просто фактически потроллил. Я шел, они неодобрительно про меня отзывались. Неодобрительно. Я слышал в спину эти плевки, говорят, да? И я решил довести их до экстаза, до оргазма на полу. Вот этими криками: «А нарезанное оружие, Аня! Люба! Люба! Люба!» Я говорю: «Борь, ты жесток. Ты жестокий».
Да.
Он говорит: «Ну, извини, но это была минута славы. Я не мог.
Соблазнился.
Это был соблазн такой, что мне пришлось все-таки это сделать». Я говорю: «Хорошо». В движение.
Подъем. Движение.
Он выступал где-то, например, казачьим войском, не больше. Ну, это все, это, конечно, все. Я понимаю, что мы относились к этому как... Ну, такой трэш такой, ну, не важно. Да, хорошо, значит, смотрите. Ленинградка от первого Шереметьево не едет уже сразу. От первого Шереметьево останавливается, потом после второго, и Химки очень плохие. И потом в городе очень плохая Ленинградка. Вообще сегодня северо-запад подкачал, и плохо очень с Новой Риги. С Новой Риги прям пробка начинается от Хофа и еще раньше. Вот. Значит, дальше что у нас? Медвежьи озера, вот все, кто из Монина оттуда едет. Медвежьи озера, и потом до Восточного, и там авария. Все остальное, ну, тоже сегодня нехорошее движение. 6 баллов, ребят. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Грань на дров, Сережа!
Десять часов пять минут, понедельник, 14 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнар, ведущая этой программы. 61.85, сейчас торгуется 61.86. 70 это доллар, доллар 61.86 и евро 73.95, нефть 76.63, категорически классная высокая нефть и сильный доллар 1.19.57 в паре. 1.19.57. И 8.388 это биток. 8.388. Кстати говоря, такое вот, что и подумаешь, может, и чуть-чуть. Может, по чуть-чуть? Да! И, конечно, товарищи, новая серия «Мира Дикого Запада». Вот что. Если мы говорим сейчас про серьезные вещи, которые произошли в этом мире.
Я коплю их. Вы знаете, потому что я поняла, что невозможно смотреть раз в неделю.
Про Бернарда ужасно интересно, когда же его все разоблачат, что он кукла и так далее, понимаешь?
Но он пока держится,
он
да?
Он держится. Стойко, молодец. Насмерть вообще.
Не, он должен возглавить эту шайку
там
лику.
Там девки творят, что хотят вообще. Долорес зажигает. А вообще просто девки творят, что хотят.
Ну, не рассказывай.
Я не рассказываю, просто не говорю. Неужели женщинами начинаешь гордиться?
А вот вы заметили, что да. из сериала в сериал перетекает эта
все, сексистская все больше и больше.
Тема, да, про женщин.
Нет, что
игра
престолов. Сексистская. Антисексистская. Антисексистская.
Ну, в смысле, женщина.
Женщина
как,
теперь, да?
Да, да, да.
Да, женщина.
Игра престолов, Родина, где... Кэрри
да.
все...
Да, можно, можно я тебе скажу про игру «Простол»? Если в «Игре престолов» в первом сезоне женщины представлены в основном проститутками, которые ублажают карлика,
да.
то потом они разворачиваются на полную мощь.
Абсолютно.
Просто. Да, и дальше, и дальше, и дальше понеслась.
Угу.
И сейчас еще... А, еще, а «Девушка по вызову»? Например, ты смотрел этот сериал?
Нет. Нет?
«Девушка по вызову». Первый сезон хороший, второй так себе. Вот, а потом еще «Девушка с татуировкой дракона». А потом еще... «Анжелика и каприз». А, нет, это уже другая схема.
Кошмар. Я не знаю, что это, но я поняла, кажется.
Да, 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 да. Нет, девушки играют огромную роль, точнее, я бы даже сказал, центральную. Как правило, имена девушек сообщаются, а их творческие псевдонимы, а имена мужчин вообще никак не сообщаются. Мы даже не знаем, как их зовут, этих несчастных с отростками, там, ублюдков каких-то мерзких. Все, не знаю, доллары вернутся, куда доллары? Сейчас, секундочку, мне нужно понять, что... А, это другое, простите, доллары вернутся биткоинами, я это уже сообщал, это новость о том, что есть небанковская сфера, которая постепенно вытесняет... банковскую. Слушай, значит, я хотел сказать, если уже мы говорим про деньги, про президента футбольного клуба «Урал» рассказать, очень смешной. По мнению Григория Иванова, президент футбольного клуба «Урал», он связал высокие зарплаты футболистов с тяжелым трудом. Он сказал, значит, секундочку, почему футболисты получают в разы больше врачей и учителей? Слушайте, эти слова надо выгравировать где-то. Значит, пусть эти люди... Нет, почему футболисты получают в разы больше врачей и учителей? Пусть эти люди, врачи и учителя, выйдут и потренируются хоть один день и сыграют матч. Я посмотрю, скажут ли они про легкие деньги. Все. Товарищи, вот я просто... Если вы учитель, или если это врач, или вообще не футболист, вообще не футболист. Кто бы то ни было, не футболист. Например, хирург, например, космонавт, неважно. Кто бы то ни было, но не футболист. Вот послушайте, эта фраза гениальная. Это президент Григорий Иванов, президент футбольного клуба «Урал». Пусть эти люди, не футболисты, выйдут и потренируются хоть один день. И сыграют матч. Я посмотрю, скажут ли они про легкие деньги. Все остальные деньги легче, чем у футболистов. Футболисты самые тяжелые деньги, товарищи. Вот оказывается теперь. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Вы футболист. Алло.
Здравствуйте.
Вы футболист.
Я играл в футбол, да.
Ну, скажите, пожалуйста, а если сравнить с врачом, например, с хирургом, который делает операцию на мозге?
Ну, тут, понимаете, тут вот хирургом, конечно, тоже надо быть, но я слышал, что там хирурги по несколько часов стоят за операционным столом, я бы не сказал, что у хирурга меньше нагрузки.
Ну, а вот, а президент футбольного клуба «Урал» сказал, что пусть эти люди...
Да, я слышал, я вот еще хотел сказать, что сейчас в футболе такая ситуация, понимаете, там вот, ну, молодые люди, они как бы за свои деньги... пробиваются в этот футбол. То есть такая ситуация, что не государство там платит, там ищет таланты, а сами молодые люди как бы за свои деньги, вот они пробиваются в эти клубы, понимаете?
То есть платят за вход, да?
Да, 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 то есть все наоборот как бы получается.
Им надо отбить вложенное. Это как-то нездоровая ситуация. Нездоровая
ситуация. Ну как, наверное, они об этом не думают просто.
Ситуация нездоровая, это не здорово.
Это родители же платят, а не они.
Я понимаю. Спасибо. Хорошо, боксим. Поехали дальше, товарищ. Слушай, мне ужасно понравилась твоя концепция, что действительно все меняется, и действительно роль женщин парадоксальным образом. Сегодня в новостях было, парадоксальным образом увеличивается в сериалах. Всюду, во всех сериалах американских, роль женщины увеличивается. Она все больше и больше.
Да.
Это потрясающе. Это очень интересно. Слушай, знаешь, что я хотел сказать? Усманов, которому сейчас будет помогать правительство Российской Федерации, занял 8-е место в списке или уже помогло. Я слышал в новостях.
Да.
Слышала?
Да, 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 да.
Усманову помогает правительство Российской Федерации. Почему? Ну, либо трудно приходится и так далее. Ну, действительно, нелегко, что говорить. Вот. Российский бизнесмен Алишер Усманов.
Вы попробуйте вот
заработать. А вы попробуйте только... хоть один день поработать, как Алишер Усманов. Вот именно. Небось, грызь вылезет, а он нормально, он держится и все. Алишер Усманов занял 8-е место в списке богатейших людей Великобритании, опубликовано в Sunday Times. Состояние Усманова там, в Великобритании, оценивается в 14,3 миллиарда долларов. Самым богатым человеком в Великобритании оказался глава нефтехимической компании Джим Ратклифф. А на втором месте братья Шри и Гони Хиндуджа. Хиндуджа. На третьем месте Леонид Блаватник из СССР. Леонид Блаватник из СССР. Потом у нас на 8-м месте Алишер Усманов, который сейчас получает помощь правительства Российской Федерации ввиду обстоятельств затруднительных.
А знаете, у него за год уменьшилось состояние на 1,23 миллиарда фунтов.
Да, у него осталось всего какие-то жалкие 14,3 миллиарда долларов. Поэтому ввиду стеснительных обстоятельств ему помогает правительство России, то есть вы, товарищи слушатели. Ну, а кто? Правительство России откуда берет? Правильно? От вас. Ну, и прекрасно. Значит, хорошо, я рад за вас. И Роман Абрамович оказался в рейтинге на 13 месте. У него теперь 9,33 миллиарда фунтов. Но если это в фунтах высчитывать. А Усманова все-таки, если в фунтах, то 10,56, все равно больше 10. Какая прелесть. Правда же здорово, испытываешь гордость какую-то и желание не проиграть. То есть мы должны действительно помочь посильнее Усманову, чтобы Россия не проиграла, чтобы Россия была в верхних строчках, правильно?
Конечно.
Ленин, топчик. Гагарин. Ленин, Гагарин, Усманов. Абрамович. Абрамович, нет, это я помню, парень на пляже в Ломбоке, по-моему, сейчас не помню.
Кричал. Парень,
where you from? Where you from? Он мне, where you from?
Да-да-да.
Я говорю, Раша. Он мне говорит, Ленин, Гагарин, Абрамович. Он меня выкрикнул. Ну, что он знает про Россию?
Понятно.
Ленин, Гагарин, Абрамович.
У него глубокие знания,
понимаешь?
Надо сказать.
Ну, правда, действительно, да. Он знает Гагарина, например. Да. Потому что Ленин, мне кажется, это естественно, что человек знает. Абрамович тоже естественно.
Нет, вспомнит Сталина. Скорее. Сталин, не знаю, там, нет. Путин.
Он мне, правда, я клянусь, я сейчас очень хорошо помню.
Икра.
Он меня, where you from? Я говорю, Russia. Он говорит, Ленин, Гагарин, Абрамович. Я говорю, да, yes, oh, yes, it's my country. Прекрасно, по-моему. Слушай, британская контрразведка. Значит, да, извините, можно я скажу про молочку, потому что мне пишут. Значит, проверили молочку, половина молочки бракованная, неправильно. Но не пальмовым маслом, товарищи, главная проблема. Почти половина, больше половины в твороге проблема. Значит, антибиотики? Там антибиотики. Вы понимаете, в чем дело? То есть в молочке проблемы пальмового масла нет. Например, в твороге всего там 8% нашли фальсификат. 8% нашли добавки пальмового масла. Добавки в жирный творог. Который там 23%, понимаете, да? Значит, там пальмовое масло добавляют. 8%. А главная проблема молочки заключается в антибактериальных препаратах. То есть всюду в этой прекрасной продукции находят тут и там, вернее, не всюду, а тут и там, в этой прекрасной продукции, находят антибиотики. Так что, когда вы жрете творог, вы одновременно жрете антибиотики. Я не знаю, хорошо это или плохо, может быть, это вас обнадежит. Если там какое-нибудь воспаление легких подхватите, пойдете творога жрать, не знаю. Сами смотрите. Британская контрразведка предупредила Россию о грядущей изоляции. Глава службы британской контрразведки Ми-5 Эндрю Паркер подготовил речь, с которой он вот-вот выступит. Но мы уже получили текст. Все, наша разведка, мне кажется. Нет? Выдержки из... А нет, они опубликовали сами в Рейтер. Вот что, наша разведка представит все это как отдельный доклад. А я прочитаю Рейтер, и в надежде, что в лесу никто не читает в Ясеневе, здесь серьезно говорю. Ну, ты знаешь, я дружил с разведчиком. Я дружил с разведчиком. Я с ними пил, ну, пил с ними. Ну, сказал, водку не могу.
Там? Потому, ну,
там,
в смысле?
Там, да. Я не могу сказать, водку пил, потому что водку мы не пили. Угу. Ну, пили коньяк, вино там. Все. Ну, такое всякое. Шнягу. И вот, и я дружил с разведчиками. И, конечно, они переписывают все из открытых источников, выдавая всю эту фигню за якобы разведданные. Просто газеты читают. Ну, кто что сказал, да? И, значит, они потом все это пишут. Но то, что это, а там, если бы штаб СВР подписался на газеты, обычные газеты ежедневные, они получили бы ту же самую информацию, один в один.
Ну, это, конечно, вычитывать надо, а тут как сразу с короткой ясно.
Этот сотрудник не сидел бы в Анголе, а сидел бы в лесу. И то же самое вычитывал. То же самое
это вычитывал. Да. Ну, а как в командировке-то веселее?
В командировке веселее. Во всяком случае, можно больше выпить и списать на работу с агентурой. Слушай, значит, и эти тоже сейчас, я думаю, Рейтер опубликовал, значит, сейчас секретный доклад в СВР придет. Но они не скажут слово Рейтер, они скажут, источник сообщил, что, по словам Паркера, Британия должна наладить, и Европейский Союз должны наладить тесное партнерство в области безопасности, чтобы противостоять злополучным попыткам Москвы подорвать западные демократии. Он описал Россию как враждебное государство. Это глава британской службы контрразведки. Россия — враждебное государство, которое пытается осуществить агрессивные и пагубные действия при помощи своих военных разведывательных структур и разведывательных структур. Помимо этого, утверждает глава МИ-5, Кремль выпустил беспрецедентный уровень дезинформации после инцидента в Солсбери. И Запад должен пролить сквозь свет, сквозь туман лжи, полуправды и затуманивания, которые исходят от российской пропагандистской машины. Ну, прекрасно. Значит, они будут все вместе нам противодействовать, я тебе объясню, почему. У них слишком, как бы сказать, они ищут повод, в сущности. Вот все страны мира, которые я наблюдаю, примерно 20, нет, меньше, ну, наверное, мне кажется, с начала этого века, даже с 2000 года, потому что начало века, как вы понимаете, в 2001 состоялось, в 2001, ну, первый день — это первый, а не нулевой, правда же? Ну, наш первый день, например, наш первый день, когда мы родились, это же первый, а не нулевой?
Да, конечно. Да,
значит, и первый год первый. Но еще примерно с 2000-го на рубеже веков, разведслужбы всех стран начинают пытаться ограничивать демократию и ограничивать свободу под предлогом, который не замедлил проявиться, терроризм. Понятно, да? А теперь, как ему кажется, еще один предлог — это Россия. Ну, как бы, они слишком открытое общество, им следует закрыться. Угу. Для этого ищутся разные предлоги. Угу. Для закрытия собственных обществ. Но надо сказать, что это процесс синхронный. То есть мы-то тоже закрываемся. Они закрываются против нас, но и закрываются вообще.
Подождите, а они, как мы закрываемся, это мы видим все сами. Да. А как они закрываются?
Ну, они начнут сейчас бороться, например, закрывать видишь, греха беда начала. Закроют Russia Today, потом еще что-то закроют.
Но...
еще что-то закроют. Нет, греха беда начала, мне кажется.
А,
нет?
Типа начала.
Кажется,
а дальше они тоже...
Не ударят ли они по принципам? Вот вопрос. То есть, борясь с Россией, не ударят ли они по принципам демократии в собственных странах? Понимаешь?
То есть тоже
нет,
пойдет...
первый день нулевого года не может быть, Иман. Только бывает первый день первого года. Нет, первый час, первая минута первого часа, первого дня первого года. И год первый. Ну, вы живете первый год, свой первый год. Так что не бывает нулевого года. Нулевого года не бывает. Это математическое допущение, но в вашей жизни это не нужно применять, это математическое допущение. Это ваш первый год. Да, и первый век, это ваш первый век, ну и так далее. Хорошо, слушайте, значит, они обнаружили себя слишком открытыми и будут предпринимать меры, чтобы защититься от агрессивной государственной пропаганды России в их открытых обществах. И у меня вопрос. Не послужит ли это попранию их принципов, самих принципов? Понимаете?
Нет, ну я так понимаю, что есть лоббисты, наверняка есть лоббисты, которые там давно говорят, что тут то и сё надо запретить и так далее. Там есть разные силы.
Я задал математическую задачу, которая...
Да, и вы всех, конечно, взорвали.
Товарищи, я не взрываю вам мозг, послушайте меня. Станьте математиками. Ноль придумали арабы, спасибо им огромное за это. Ноль придумали арабы, как вы знаете очень хорошо. Нулевого года не существует.
Подождите, век начался 1 января 2000 года?
Нет, конечно, 1 января 2001 года.
А что было в 2000 году?
Заканчивался 20 век. Заканчивался 20 век. Ну, это был рубеж, но это не было начало Вера.
Ну, это...
Значит, смотри.
Все очень просто. Очень просто.
Невозможно толкование. Нет, невозможно. Сейчас, через 18 лет, оказывается, что вы абсолютно...
Вот, кстати, Серж 77-й классный пример привел. Второй ящик начинается с 21-й бутылки. Ну, и условно. Чё? Ну, как бы 20 бутылок — это ящик. 21-й — это следующий ящик.
Да, 21-й. Да, все правильно. Послушайте меня. Вы не существует. Нулевого года не существует, товарищи. Все, успокойтесь, пожалуйста. Если вы родились... Вот смотрите, вы родились. 0 — это 10, конечно. 0 — это 10. 0 — это 10, ребят. 0 — это 10. Понимаете, в чем дело? В десятиричной системе измерения 0 — это 10. Понятно? Соответственно, точка. Первый год. Есть точка, и вот начало, от точки пошли. Что пошло первое? Вот мы сделали первый шаг. Первый, не нулевой шаг, нет. Первый шаг в первую секунду, первой минуты, первой недели, первого месяца, первого года, первого десятилетия, первого века. Все. Первого, не нулевого. Никогда нет ничего нулевого. Есть первый шаг, первой секунды, первого дня, первого года. Нулевого ничего тут нет. Нет нулевого шага, нулевой секунды, нулевого года, нулевого шага, нулевого века. Ничего такого нет. Есть первый... Слушайте, если у вас математика будет хорошо, потом смотрите, проверьте себя на идиотизм. Если вы по-прежнему думаете, что вы сделали нулевой шаг в нулевую секунду, нулевого дня, нулевого года, то вам надо в дурку. Просто идите в дурку. Все. Все, это хорошо. Молодцы. Все, постройтесь, идите. Психиатр — ваш родной доктор. Просто пожалуйтесь ему. Скажите: брат, я думаю, что я сделал нулевой шаг в нулевую секунду нулевого дня нулевого года. Он даст вам что-нибудь фармацевтическое, может быть. Может быть, удачное. Что-то, что починит вам. А может, не починит. Может, наоборот, отупеете еще сильнее. У вас и второй шаг тоже будет нулевой. После нулевого шага я сделал еще один нулевой шаг. Вот так будете считать. Нормально. Это нормально. Ну, это в дурку и все. Сразу в дурку. В Кащенко. Все в Кащенко. Понимаешь? Но они не хотят, нет. Так что нет. А? Ну, правда. Ну, подожди. Это же идиотизм. Ну, ты понимаешь, что ты родилась?
Да.
Родилась и прожила, сделала свой первый вздох.
Я все поняла.
Ты родилась и сделала первый вздох. Не нулевой вздох, нет. Не нулевой. Ты сделал первый вздох, первую секунду своей первой жизни, неважно, в первый свой день первого своего года. Правильно? Ты не можешь на нулевой год какой-то, все это бредятина, это все. Сразу бить молотком по голове. То есть все, кто так считает, надо бить молотком по голове, мне кажется. Но специально такой мягонький молотком, который будет пищать при этом. Пи-пи, вот так. И чтобы вы говорили, а при этом вы должны говорить: я дурак. Ладно, договорились? Хорошо, поехали. Всем, я так понял, плевать на грядущую изоляцию России. То есть вам хорошо в этой самой грядущей изоляции. Правильно? Слушайте, смешные люди. Давай я расскажу про проблему вагонетки. Это мне прислала Настя, она очень интересуется наукой. А, Даш, давай. Значит, проблема вагонетки. Сейчас опять будет упражнение для мозга. Проблема вагонетки... Нет, в смысле, был проведен опыт сейчас, вот в последнее... Проблема вагонетки, как вы знаете, существует с 1967 года. Я думаю, все знают. Ну так вот, и сейчас последняя фигня, которая характеризует проблему вагонетки, это то, что ее повторили теперь снова, и дали мышей якобы бить током, но почти смертельно. Люди... Всего 12%, но надо сказать, что 12% понимали, в чем правила игры современности, и им было плевать, потому что они знали, что мышей не обидят. Однако проблема вагонетки. Вот послушайте. Проблему вагонетки протестировали в реальности, на мышах. Бельгийские психологи воплотили одну из самых известных моральных дилемм — проблему вагонетки. Знаешь ее или нет? Смотри, идет вагонетка, безумная вагонетка оторвалась. Угу. Ты можешь перевести стрелку. Значит, она несется, безумная вагонетка, оторванная вагонетка, несется в шахту, где злодей привязал к рельсам 5 человек.
Да.
Она их всех убьет. Это железно, точно. Ты можешь нажать кнопку, перевести стрелку...
И убить одну.
И убить одного человека.
Да, пять или одна, да. Моральная дилемма.
Значит, с одной стороны, тебе надо убить человека. А с другой стороны, спасти пять. С третьей стороны, черт его знает, стоит ли вообще вмешиваться. И так далее, понимаешь? Ты не знаешь, кто это. Дальше. А есть-то другая еще. Там же развитие есть проблема вагонетки. Она очень широкая. Например, а это злодей. Тот, который один. Он злодей. А, и надо убить злодея. Или нет. А если эти пять злодеев? И так далее. То есть проблема вагонетки, она очень широкая. Так вот. Значит, для изучения аспектов процесса принятия моральных решений используется вот этот пример проблемы вагонетки. Эксперимент проходил следующим образом. Участника сажали перед двумя клетками, в одной из которых сидели пять мышей, в другом одна. Стоял таймер, ноутбук с таймером. По истечении этих 20 секунд, говорили человеку, в клетку с пятью мышами пустят ток. Мыши получат не смертельный, но очень болезненный, страшный удар током. Но можно нажать на кнопку, и тогда ток пустят по клетке с одной мышью. В исследовании использовали живых мышей. Однако... Людям не говорили, что удары тока будут ненастоящими. Ну, это 21 век, поэтому удар ненастоящий. 12%, кстати, сразу сказали, что никто... 12% сразу сказали, да никто никого тут бить не будет, и просто это дурацкий опыт, и все. 12%, они знали. Ну, хорошо. Значит, нет, чуть меньше, извини. 12 участников из 192. Все-таки, простите, я вас немножко ввел в заблуждение. Хорошо. Значит, участники прошли онлайн-опросы, с помощью которого ученые выделяли их предрасположенность к деонтологическому или консеквенциональному типу этического мышления. У тебя какой тип мышления? Я пытаюсь... Вы поймите,
Кнорра... Вы пытаетесь смутить меня.
Кнорра, она же... Вы не просто женщина, она женщина-ученый. Понимаете? И я поэтому пытаюсь ее поставить в тупик. Мне хочется ее загнать куда-то в такой момент, что она
я
не
сможет. Я принадлежу этике добродетели, Сергей.
Деонтология или деонтологическая этика – это учение о проблемах морали и нравственности. При вынесении оценки совершенному действию деонтология руководствуется его соответствием, несоответствием определенным правилам. Правилам. Должны быть правила. Понятно?
Да.
А консеквенциализм – это... Прагматическая этика, ну, консеквенция, как последствия. То есть ты оцениваешь последствия. Есть правила, а есть последствия, по последствиям. Более практические люди, пока консеквенциалисты. Например, как я тоже. Я консеквенциалист. Ну, так вот. Слушайте, хотите, чтобы я рассказал вам после 30 минут всю эту фигню?
Да, конечно.
Конечно, давайте проблему вагонетки решим все вместе. Поехали, новости.
10:35, мы продолжаем с Сергеем Доренко.
Да, проблема вагонетки, точнее, ну, чуть просто. Значит, авторы вот этого последнего исследования доказали, что, во-первых, примерно в два раза больше людей направляли ток к одной мыши для того, чтобы спасти пять. Угу. В два раза больше. Но и огромное число, понятно, одна треть, по крайней мере, направляла, ничего не делала. То есть считали, что, ну, это как бы вопрос. Вопрос не к ним.
Угу.
Они абстрагировались от этой моральной задачи. Они не должны ничего предпринимать. Вот. И еще одна, ну, это вещь, которая прежде была исследована, что если задача сама ставится на иностранном языке, а ты носитель другого языка, то ты становишься более жестоким. Ты знаешь, да? Ну, у тебя моральные правила и сопереживания не работают. Или работают в существенно меньшей степени, если задача, и все это описывается на иностранном языке. Ну, тебе то же самое, так сказать, там пять человек привязано, тут один человек привязан. Все это тебе рассказывается по-английски, тебя это не так затрагивает. Ты не воспримешь это как моральную задачу. Как задачу морального выбора. Ну, вот Михаил, я думаю, знает про эту проблему вагонетки. Михаил, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Проблема вагонетки была персонифицирована в технологическую модель в 1967 году.
Да.
Но история этого относится к апокрифу. Это знаменитый выбор сверхэтического в Писании. Авраам, есть ли пределы у любви? И может ли этика остановить высшее настроение любви к метафизической любви к вверх благому субъекту,
да.
И ради этого ему было предложено принести в жертву своего сына. ну, как известно, из сага, да, которого да. он и родил. Впоследствии великий Киркегор персонифицировал это, но опять же, в старом духе, очень сильном своем экзистенциальном трактате «Страх и трепет», где в прямом смысле Авраам уже вел Исаака и должен был отдать его смерти. И вот в чем здесь смысл? Существует Вселенная бесконечна. Импульс, не может быть доказано, что где-то что-то может препятствовать лучу света, например. Есть ли в этике пределы, на которых можно остановить и дать оценку вопросу вот этой жертвы, да. жертвенности? Религия ответила очень жестоко на это, что Иисус, Бог, вера – это высшая апология любви. И здесь вы можете даже отдавать в жертву свое самое дорогое, потому что есть сверхэтическое, этический идеал. Киркегор, мне кажется, гениально, как вообще гениальность присущая гениям, ну что же, тавтология такая.
Да, он, ну и прекрасная тавтология.
Да, он провоцировал этот вопрос, как бы показывая читателю, показывая будущему, что он тоже готов пожертвовать этими пределами, в том смысле, что признать их, признать сверхэтическое, так, как абсолют любви. Но, как вы знаете, в легенде, в притче небезосновательно, вернее, не основательно, а у Киркегора совершенно четко небесная птица как бы позволила не свершиться этому выбору. И все вроде бы кончилось хорошо для приласканной, приглаженной веры, но очень да. плохо для человечества, в котором мы видим ежеминутно, ежесекундно вот отсутствие этого предела даже в самом примитивном смысле любви. Как говорится, когда страну начинают называть отечеством, это значит готовятся убивать много людей, сказал один из великих писателей. Так что все эти апокрифические и вагонетные вопросы, они имеют очень глубокий смысл.
Да. Так куда ток-то пускать?
Ну хорошо, нет, Михаил. Куда ток пускать? Ну скажите, ну дайте нам что-то, ну купите чуть-чуть попроще, чуть-чуть.
Да. Ну еще раз говорю, я отношусь вот к этим вот эманирующим технологическим вопросам несколько свысока и...
Ну позвольте себе снизойти иногда. Ну послушайте, дайте вам дам разновидность проблемы вагонетки, очень простую. Смотрите, у вас 5 человек лежит. Одному нужно сердце на пересадку, другому печень и так далее. 5 человек лежит. Вы врач. В соседнюю палату на простое обследование пришел совершенно здоровый человек. Устал и уснул. Вы можете его разрезать здорового человека. Вот, и забрать. И точно, что его органы подходят всем. Да? И разобрать его на органы и спасти 5. Вы сделаете это?
Ну, здесь проще просто.
Сергей,
нет,
вы понимаете, мне остается посмеяться. Я же 5 минут рассказывал, что выбор, проблема сверхэтического никогда не будет решена. Только ее можно немножко подсластить, идя к либеральной системе ценностей. Понимаете, к тому, что где гуманизм будет лежать в том смысле и в том виде, когда еще такой выбор не наступил. Понимаете, да. надо как-то заранее договариваться. А то, что вы мне предлагаете, ну, это происходит каждый день. Я вам больше скажу, если в соседнюю палату пришел чиновник, которого на Бентли привезли, с охраной и так далее, и он еще член Единой России, конечно, будет брошены все эти 5, и будет оказана ему какая-то там
помощь. Немножко некорректный пример, потому что они все не в равных условиях. Мыши в равных условиях, просто их, ну, они отличаются только по количеству.
Сама проблема вагонетки, она, давайте я вам почитаю статью из Википедии, вы поймете. Значит, исходная формулировка 67-го года, которая, конечно, после всех апокрифов и так далее. Тяжелая неуправляемая вагонетка несется по рельсам. На пути ее следования находится 5 человек, привязанные к рельсам сумасшедшим философом. По счастью, вы можете переключить стрелку, и тогда вагонетка поедет по другому запасному пути. К несчастью, на запасном пути находится один человек, который тоже привязан к рельсам. Ваши действия. Концепция утилитаризма предписывает переключить стрелку. Согласно этой концепции, переключение стрелки не единственное допустимое действие, но с точки зрения морали лучшее действие. Лучшее. Вторая возможность — не делать ничего. Не делать ничего. Да, несется на эти пять человек, но это не ты. Ты здесь ни при чем. Ты ничего такого не сделал. Это твоего злодейства.
Можно так сказать. А можно сказать, ничего. Что ты, получается, соучастник и трус.
Есть вариант. То есть, вот... Толстый человек. Есть вариант, который предложен философом Томпсоном. Как и прежде, вагонетка несется по рельсам, к которым привязаны пять человек. Вы находитесь на мосту, который проходит над рельсами. У вас есть возможность остановить вагонетку, сбросив толстого человека. Ты будешь сбрасывать толстого человека?
Нет.
Нет. Это все равно, что порезать живого на органы.
Да.
Здорового на органы. Понимаешь?
Да.
Но это правда. Это, значит... Первое явное различие состоит в том, что в первом случае наблюдатель не взаимодействует непосредственно с человеком. Смерть человека на запасном пути – побочный эффект. А в этом случае он взаимодействует. И здесь подобное решение становится следствием доктрины двойного эффекта, которая гласит, что в случае необходимости можно совершать действия, которые имеют негативные побочные эффекты. Но умышленное проявление агрессии – неправильно. То есть столкнуть толстого человека – столкнуть толстого человека. А если это толстый злодей, есть вариант вагонетки с толстым злодеем. Дальнейшее развитие этого примера включает в себя ситуацию, когда толстый человек оказывается злодеем. И именно этот Даша злодей привязал пятерых там внизу.
Mm-hmm.
Именно он привязал пятерых людей. Понятно?
Да.
Если ты вытолкнешь этого толстого человека, то это выигрышно с моральной точки зрения?
Возможно.
Возможно. И даже обязательно. Ведь это он привязал этих пятерых. Это он их убивает. А если его столкнуть, то они останутся живыми. А? Это обязательно нужно. Да. Ну и так далее. Там, так сказать, много разных вариантов. Есть человек на лужайке. Питера Анджера. Как и прежде, вагонетка несется по рельсам. Вы можете убрать ее с пути непосредственно столкновения с другой вагонеткой. Но обе вагонетки сойдут с путей и убьют, упав на лужайку, где спит человек, убьют этого человека. Ваши действия. Ну, тоже, так сказать, да? Донор. Вот это с донором. То, что нам прислал один из наших слушателей.
И все-таки все это самый сложный, вот этот пример, это первый, когда, ну, вот пятеро или один. Потому да. что они в равных условиях. И...
У высококлассного хирурга есть пять человек. Вот донор в чистом виде. Вот я вам прочитаю. У высококлассного хирурга есть пять пациентов, каждому из которых необходима пересадка органа. Разного для всех пятерых. Каждый пациент умрет. Да, умрет. Он на грани смерти, если не получит этот орган. Органов нет. В больницу для обычного рутинного осмотра приходит молодой здоровый посетитель. Осматривая его, хирург обнаруживает, что органы молодого здорового человека полностью совместимы с организмами его пяти пациентов. Предположим, что в случае бесследного исчезновения посетителя никто не будет его искать. Что должен сделать доктор?
Ничего не должен сделать доктор.
Ну почему? Он же пять человек должен спасти.
Нет, нет.
А?
Так он случилось с этими людьми. Очень жалко, что им нельзя помочь, но за счет кого-то нет. Это противоречит клятве Гиппократа, абсолютно противоречит морали. Это все, мне кажется, как раз простые истины.
Ответы людей практически, значит, первые.
Если у вас лежат два человека, там, им нужна печень, вот они в одну секунду прибыли в больницу, и есть человек, который готов дать. Вот кому из них дать печень? Вот вопрос. Кто из них обречен на смерть, а кто удастся
да,
прожить?
Значит, я хочу сказать, что мы должны понять, что здесь очень много разных вопросов. Михаил абсолютно точно и верно, и, так сказать, философски точно сказал, что ответа на этот вопрос нет, на самом деле, точного, да? Но есть разные предположения. Есть разные предположения, в которых можем мы, маленькие черви...
Копошиться.
Да. Существует некая универсальная... Моральная грамматика, предполагают исследователи, которая приводит к тому, что ответы на эти вопросы с вагонеткой люди дают вне зависимости, всякой зависимости, от образования, пола, возраста, культурного уровня и вообще, так сказать, от того, из какой они культуры и так далее. Понятно, да?
Угу.
Интересно, да? То есть существует некая универсальная моральная грамматика человечества, которая позволяет примерно дать одинаковый примерно разброс во всех группах. То есть нет такого, чтобы одна группа шарашила, так сказать, там, высоко, вот так, морально вот так, а другая, вот, так сказать, там, вот так. Понимаешь? Это первое, это очень важно. Да, а при этом женщины демонстрируют более сильные деонтологические тенденции. Женщины скорее двигаются по правилам. Mm-hmm. Женщины скорее привержены правилам во всех культурах. То есть если существует правило, какое-то правило, да, что это, например, там проведение, женщина ничего не будет делать, точка. То есть женщины вообще привержены правилам чаще вообще, чем мужчины вообще в целом. Понятно, да? Значит, при этом мужчины скорее выбирают консеквенциональный выход. То есть они утилитарно-практичны, мужчины. Надо смотреть, что получится. Плевать на правила. Плевать на правила. Дело не в правилах, дело в этой конкретной ситуации. Это мужской подход. Идем за правилами, следуем по правилам. Женский подход.
Я не знаю, там мужской или женский, но я вам сразу сказала, что я бы выбрала, смотреть на последствия, да?
Да.
Но я не знаю, как бы я поступила, если бы смотрела в глаза этим людям. То есть, когда ты оказываешься реально в этой ситуации, то да. Ты не можешь угадать, как ты поступишь в данную секунду. Ну, может быть, тебе хватит духу поступить так, как ты считаешь правильным. А может быть, ты смолодушничаешь? Ну, в своей вот
давай
системе
пару философов. Выслушаем пару философов. 7373948. Секундочку. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, я просто хотел уточнить. А вот вталкивать под вагонетку и вырезать органы депутатам Госдумы можно выбирать? То есть можно там людей?
А там нет, там не назван. Нет, там есть один только вариант со злодеем, где вы можете столкнуть толстяка, который, вдобавок, это новое как бы правило, который их туда и привязал. Вот тогда, тогда большинство считает, что обязательно надо столкнуть.
Понятно, ну вот жалко как бы.
Да. Значит, нет, есть такая позиция, толстяк-злодей. Толстяк просто, и есть толстяк-злодей. Тогда люди считают практически обязательным, что его нужно столкнуть. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Но тут есть немножко разница. Вот те, которые привязаны к железной дороге, они были кем-то привязаны.
Это правда.
Те, кто заболел, они заболели сами. И когда их кто-то привязал, нужно оказать противодействие. То есть, либо не оказать противодействие действию.
Ага.
А когда заболел, никому противодействовать не нужно.
Это случилось.
Да. Ничьей вины нет, ничего умысла злого нет.
А если и есть, то их собственное. Может быть, они
пили, курили. Поэтому пили, жертвовать одного ради одного получается.
Да.
Но даже если их пять, это одного ради каждого из них.
Да.
Это не может
быть. Нет, одного на всех пятерых, его разбирают.
Но сердце, нет, понятно, но я имею в виду, что его, даже если его одного жертвовать, это получается, что за каждого из них пятерых, это все равно одного пожертвуют.
Как вы относитесь к этому утверждению ученых, что женщины демонстрируют более сильные тенденции следования правилам, а мужчины больше практично оценивают каждого?
Ну да, нет, я точно могу сказать, что как бы для мужчин правил никаких нет. Даже если они есть когда-то действуют, они ровно действуют до тех пор, пока они действуют.
Да, в экстремальной ситуации мужчина считает конкретно эту ситуацию.
Как только случается выбор, все, правила они отставляются, нет никаких правил.
Да, это правда, это правда. Это вот очень интересно, очень интересно. Да, что мужчины, именно это важно, да? Мужчины в данной конкретной стрессовой ситуации, вообще не склонны опираться на правила. Они скорее консеквенциалисты. То есть они смотрят, каковы будут последствия действий, плевать на правила. А также на законы и установления. А женщина скорее следует за правилами, следует за установлениями, следует за прописанными или вербально-невербально выраженными какими-то установлениями общества и так далее. То есть женщина скорее в плену общества и скорее защищена вот этим как бы каркасом общества. Видишь, как интересно. Хорошо, двигаемся дальше, товарищи. Мне кажется, что прекрасно и блистательно то, что ответа по-настоящему ведь нет. Есть статья в «Комсомолке», которая рассказывает об одиночестве. Россияне все чаще выбирают одиночество. Ну, вы знаете, что это всемирная, на самом деле, тенденция. Тут нечего городить, выдумывая про, значит, про Россию и отдельные беды. Это, конечно, всемирное явление. В 50-м году, Даш, население РСФСР, отдельное РСФСР, составляло 102 миллиона человек. Значит, но в то время мужчин почти не было, в 50-м году. Uh-huh. Да еще не вся армия вернулась. Uh-huh. Еще не вся армия вернулась. Значит, ну вот, и при этом в тот год, в 50-й год, когда мужчин нет и все такое, 1,2 миллиона браков. 1 миллион 200 тысяч браков. 2016 год. Мужчины ни на какой там, ни на войне, ничего. Мужчины в дефиците, но из-за там, сказать, там из-за травм, из-за алкоголизма.
Аварии, всякие,
автомобильных, мотоциклетных и так далее. Мужчин, как всегда, поменьше чуть-чуть. А население не 102, а 140. Ну, больше 140, 145, там, 146, сколько у нас, не знаю. А браков 986 тысяч. То есть мужчин как грязи. Простите меня за это дивное сравнение. Но это антирекорд за последние 20 лет. Люди не идут в ЗАГС, не хотят. Ну... Не только потому, что они сожительствуют. Не только поэтому. А они вообще типично живут по одному. Понимаешь?
Ну, нет. Я не знаю, что есть в этой статистике как раз те, кто сожительствует все-таки. Потому
да,
что
да, когда... они включены. Угу. Они включены. Ну, то хорошо. Есть те, кто сожительствует... Нет, в смысле нет, они не включены. Это не считается браком. То есть браков стало существенно меньше. И тогда это распадается на две большие волны. Люди без брака. Это те, которые сожительствуют, и те, которые живут по одному. И «Комсомолка», и ее данные, Высшая школа экономики, говорит, что таких, которые живут по одному, все больше. Это становится значимым большой прослойкой. Значит, домохозяйств, состоящих из одного человека, по переписи 2010 года 14 миллионов. Но это тоже не обязательно, что люди признаются в этом.
Конечно. Понимаешь?
Если женщина живет одна, у нее есть weekend marriage какой-то, в субботу ее посещает господин, то она, скорее всего, пишет, что она не одна. Понимаешь, да?
Да. И
таким образом, статистика становится довольно субъективной. Да. Здесь учесть очень трудно. Но, тем не менее, очень много одиночек. Это, так сказать, накладывает интересные последствия и для рынка труда, и для рынка, например, там, банковских займов, потому что мужчинам женатым охотнее дают займы.
Ну да, они более ответственны.
Да, если у мужчины женатый, с кучей детей и не работающей женой, то считается, что он дико ответственный. Если работающая жена, уже менее ответственный. Uh-huh, uh-huh. Если без детей, еще менее uh-huh. ответственный. Если вообще без жены, еще менее ответственный. Просто,
конечно.
Охламон какой-то. И так далее. Значит, это наклад, это новое понятие, это новая прослойка прекрасная, огромная. И с этим надо жить. Я не знаю, сейчас я прочитаю вам, пожалуйста. Количество браков, например, в 2010 году 1,2 миллиона, в 2016, через 6 лет, собственно говоря, на 214 тысяч меньше. То есть люди не ходят жениться. Не ходят жениться. И, настаивают исследователи из Высшей школы экономики, даже в сожительстве не живут. Живут поодиночке. Вы живете в одиночку. Позвоните 7373-248.
А может быть, проголосуем?
Юрий Николаевич, я думаю. Не Юрий Николаевич сейчас, нет, Юрий Николаевич. Алло, здравствуйте.
Это Юрий Николаевич.
Да, Юрий
Пушкина, я говорил об этой проблеме.
Ну-ка скажите,
это
пожалуйста.
Это замаскированный удар по женщинам в два этапа. В результате равноправия сначала ликвидируются мужчины, как средство опоры женщины, потом будет удар по женщине. Цель – понижение демографии.
Я понимаю. Цель – понижение. Хорошо. Секундочку. Что мне рассказывают здесь? А проституток посчитали, спрашивает один из слушателей. Но все больше мужчин предпочитают и секс по интернету.
Это то, о чем мы с вами сегодня говорили. Что, в принципе, отношения между мужчиной и женщиной изменились, как таковые.
Никитец Лосев, я живу в одиночку, представлен сам себе. Это кайф. Я обожаю одиночество. Наверное, потому что не люблю кого-то любить, говорит МД. Интересно. 7373-948. 7373-948. Здравствуйте, откуда вы звоните? Здравствуйте.
Здравствуйте, из Питера.
Да, прошу вас, вы живете в одиночку?
Да, с удовольствием даже.
Ну, скажите, это новое явление. У вас все-таки есть какие-то дружеские с иным полом отношения? Ну, в смысле, встреча по выходным или что-то, или вовсе? Или вовсе нет?
Практически нет. Я даже в Новый год лег спать где-то 10:30, проснулся в 4.
А вы игроман, может быть, вы играете на компе, может быть, много, или...
Ну, был раньше, сейчас как бы нет такой зависимости вообще.
Нет. А как вы наполняете себя? А вот
сколько
как
вам лет?
Вы смотрите кино. Сколько вам лет?
47.
47. Вы смотрите кино, вы гуляете, может быть?
Ну, в основном сериалы, да, я в основном сериалы, как-то двигаюсь, работа.
А общение, вот есть же представление о человеке, как о стайном таком, наследнике стайных гоминид, где в стае было от 100 до 200 особей, и вам надо с кем-то...
Ну, на самом деле, здесь немного проще.
Да.
Потому что общение, например, я, в принципе, социопат, наверное.
Да.
Вот, поэтому у меня общение минимальное, то есть чисто рабочие какие-то общения и товарищ, который за работой, он один. И то я стараюсь редко общаться.
Я понимаю.
Потому что у людей проблемы.
А можно вопрос дурацкий вопрос. Вот про монаха, вы, наверное, знаете лучше всех. Эта функция потихонечку отмирает, и, в общем, не...
Знаете, что да. Интересно, вот в чем, да. Если вы об этом.
Да.
Значит, поначалу это гон идет.
Да.
Вот. Потом этот гон немного стихает. Потом пару встреч, которые, в принципе, не особо были интересны,
да.
И по большому счету разочаровали обоих.
Ну, и потом функция потихонечку замирает, и все?
Да, она не парит вообще. То есть, просто... в принципе, вот этот вот оголтелый вот этот сексизм, как его называют, постоянная хотелка у народа, она просто неинтересная. Когда общаюсь с ровесниками, которые говорят про джипы, баб и там еще что-то там у них, какие-то еще, честно говоря, просто как детский сад.
Спасибо. Ну, 13 спасибо. Лет. Вот я вот это предполагал, что функция потихонечку замирает.
Вообще, она вообще как бы, это чистой воды какой-то атавизм получается,
да,
который реально беспокоит только в определенные дни недели.
Спасибо. Спасибо вам огромное. Держитесь, и мы смотрим на вас с восхищением. Мы не достигли, нирваны, но смотрим на вас с восхищением.
Это дзен, да, практически дзен.
Да, понятно?
Я не знаю, жалеть ли этого человека или радоваться.
Радоваться, потому что человек лишен страстей.
Так и высшего удовольствия он лишен. Ему ничего не надо, он лежит,
смотрит сериал. Извини, выступила сейчас абсолютно как ветеринар. Что значит высшего удовольствия? Вот он как раз и наделен. Нет, она не дает мне
эмоции.
Она не дает мне сделать обзор в трафика. Значит, конечно, перейдем сразу на новости. Видишь, что значит высшее удовольствие, дорогая? Ты выступила сейчас как материалистка, марксистка и кошмарная зоологичка. Хорошо, мы пойдем и проживем его этот понедельник, 14 мая. Подъем.